8:35, понедельник, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнар, ведущая этой программы. Санса, та, бра... Я думаю, на кого же ты похожа? Андрей, спасибо большое. Андрей написал, Кнор — это вылитая Санса Старк. Точно Санса, господи,
помянь. Я всячески сопротивляюсь таким
сразу. Ну, ты же знаешь, что ты Санса. Теперь ты говоришь, все и понятно стало. Не ария никакая, Санса. Слушайте, значит, я хотел... Чё?
Ну, а
Санса
ария,
тихая,
да?
Вся тихая, такая затюканная и так далее. Да.
Вот спасибо, значит, вам.
В Нигерии больше 60 женщин всякого возраста. Мне как-то непонятна фраза девочек и женщин. Ну, в смысле, женщин всякого возраста. Сбежало, наконец, от Боко Харам 60. А было, поскольку 272, соответственно, 212 осталось у Боко Харам. Боко Харам, вы знаете, держит женщин на продажу. Они собираются их продать замуж. И это вызывает какое-то там волнение у всех и так далее. Но надо сказать, что все время все волнуются, а они подлавливают новых и новых. То есть у них когда-то было там 100 женщин на продажу, сейчас 272. 60 убежали, это неважно сейчас, пожалуйста, из курятника. Они еще подгонят.
100, да.
Они еще 100 подгонят, все понятно. Да, слушайте, это я говорю про Нигерию. Раз. Потом, значит, в Кении, как вы знаете, убили нашу туристку из-за того, что господину местному понравился фотоаппарат. Никакой не теракт был, просто... Ну, в смысле, теракт, конечно, но это было ограбление. Господину местному на севере, насколько я понял, Кении, на побережье. Я-то думал, господи, там это же вот все рядом с Сомали, все это было тогда, старуху какую-то английскую сперли пару лет назад, сомалийские пираты. Думаю, ну все, кранты тоже самое, ничего подобного. Это ломо, что, ну, в общем, на севере побережья. И там, значит, вот женщина, я испугался, думаю, ну все, террористы, нифига. Нормальные, добрые, добропорядочные, хорошие кенийцы. Просто у нее был хороший фотоаппарат. А им, наверное, прискучило на iPad снимать. Они говорят, дай-ка зеркалочку хорошую возьму. Взяли и убили ее, и все. Да, и еще для того, чтобы получить денег, порезали ножом русского в Таиланде. Ну, видите, как хорошо, я говорю, отпуск проходит все-таки как-то, да, правда же? И вот, всюду, отовсюду мы слышим...
Всюду жизнь, да.
Отовсюду слышатся стоны. Я бы сказал. Это всюду режут, стреляют наших. Кошмар какой-то. Не надо выезжать из дому, товарищи. Дома-то как хорошо. Погода стоит чудесная. Черная смородина поспела. Черная смородина поспела.
Уже?
Ну, конечно. Красная
собираете
смородина.
Урожай?
Ну, я не просто собираю, просто там вот засовываю лицо в куст, прям пожираю. Я прямо лицо в куст засовываю и объедаю, как этот самый, как какой-нибудь верблюд или еще что-нибудь.
Кабанчик.
Да, может быть, кабанчик. Ну вот, и значит, слушай, ну куда ехать? Зачем ехать, ребят? Куда вы едете? Ну вас нафиг. Сейчас самое, что ни на есть, самое стать. Сейчас водичка прогреется, можно на Истру съесть, понимаешь? Сейчас самое стать. На Истринское водохранилище можно съездить. Можно просто надуть такой бассейн детский такой, сесть туда и сидеть, поставить себе рядом шампусик, все дела, кондёр работает. Чё мне имеется? Слушай, поедешь в отпуск, давайте серьезно говорю, чем отпуск плох? Смотри, тем, что ты подвергаешься страшным лишениям. Дома. Раз, открыл дверь в гараж. Смотришь, вот тебе стоит скутер, вот тебе стоит мотоцикл, вот тебе стоит велосипед номер один, вот тебе стоит велосипед номер два, вот тебе стоит Жонин велосипед. Три велосипеда. Это гараж, это мы видим гараж, понятно? И еще масса зимней резины, которая никому не нужна, ну и так далее. Понятно, да? Это гараж.
Классно,
да, и кстати, среди сапог всевозможных мотоциклетных стоит винище. Еще винище и еще винище. Это среди сапог. Вот. Такое вам дадут день за границей? Нет.
Но
за границей
летом.
Фиг.
Это же все летом.
Нет, за границей фиг вам дадут. Понятно? Или зарежут, или убьют, застрелят за фотоаппарат. Или порежут, как в Таиланде, вот этого русского. Или еще что-нибудь кошмарное. Правильно? Это за границей. Я просто рассказываю про заграницу, чтобы вы знали, как там живется. Дальше. Идешь в дом, например. В холодильнике что у вас стоит? Мы знаем сами. Уже то, что переехало из гаража. Стоит, ждет, пожалуйста. Нет проблем. Лед. Генератор. Льдогенератор. Представляешь, стакан. Навалом льда. Полный стакан. Огромный кувшин льда. И ты такой пошел такой вообще, просто волшебный весь. Весь волшебный, весь неземной. Рядом пуэр лежит, пуэр. Рядом, это, ну это мы говорим сейчас про чайную полку. Рядом пуэр. Потом рядом шоу-чха, тайвань шоу-чха, тайваньский старинный чай. Рядом еще какие-то лепешки забыты. Бог их знает, какой-то белый, байхайнжэнь какой-то там. Тигуанинь, конечно, понятно. Ну и вообще навалом всякой дряни, пожалуйста, да? Посуда какая, какие-то чайнички. Есть это в отпуске, когда ты поедешь куда-то к чертям свинячим? Там это есть, там этого нет. Значит, ты едешь заведомо. Отпуск из чего состоит? Ты едешь дальше. Матрас будет не тот. Подушка будет точно не та. Набитая какой-то синтетикой вонючей. А тут-то ты как человек спишь на гречке. Я-то здесь сплю на гречке. Ну, на гречневом зерне, понятно, на шелухе. На гречневой шелухе. В отпуске мне дадут гречневую шелуху в подушку? Нифига. В отпуске абсолютный лишенец, отстойный какой-то, дрянь, все плохо, тапочек нет, ходи босиком, скотина, туалет не твой, пожалуйста, понятно? Душ не твой, не там у тебя бритвы нет, ты все забыл, понятно? Ну все это мерзость, вот это отпуск
еще
называется.
Еще и лететь страшно, видели?
Лететь страшно.
Кошмар.
Ну, то есть ты летишь, всегда летишь к лишениям, к кошмару какому-то. Тут ты заходишь, ты знаешь, где у тебя в магазине лежит Гренни Смит. Тебе нужны яблочки Гренни Смит. Ты точно знаешь адрес. Ты как спаниель. Ты как спаниель.
Просто сибарит, Сергей.
Не, ты идешь как спаниель, вас. Ровно как спаниель. Ты точно понимаешь, где у тебя Гренни Смит. Ты подходишь, как Гренни Смит. Причем, знаешь, в метро знаешь, в глобусе знаешь, в зеленом перекрестке знаешь и не в зеленом перекрестке знаешь. Точно знаешь адреса. Точно знаешь. Точно. Где Мацони? Мацони здесь. Приезжаешь в отпуск. Где Мацони? Шиш тебе с маслом вместо Мацони. На, Мацони. На тебе фигу под нос. Вот тебе Мацони. Гренни Смит. Нет, Гренни Смит, нет, извините, да, идите в жопу. Вот тебе отпуск. Это называется отпуск. Понятно?
А море где у вас?
Внимание. Море — это ошибка. Море — это ошибка. Что значит море? Что такое море? Море — это главным образом сегодня это испражнение и канализация. Это канализация. Ну какое море? У меня была яхта, Я был богат, когда я работал на телевидении, я был богат. Ты знаешь об этом?
Ну вот. Подозревала.
Ну, я был богат. У меня была яхта, у меня был Тунцелов, хороший катер такой, 12,5 метров. Вот, и я ходил на нем в Гибралтар. Я ходил купаться 2 километра от берега. Я отходил 2 километра. Вся ваша помойка, вся ваша канализация, вся это купание в моче, в чужой, внимание, в чужой моче, со скарлатиной, тифом, и дизентерия, вся это купание в дизентерийных массах, все это. Значит, отставить. Я и шел 2 километра, спокойненько выходил на середину всего и купался интеллигентнейшим образом. При этом мой Тунцелов постоянно сносило, и я должен был его догонять, как последний идиот, кролем. Саженьками. Вот так, догонял Тунцелов, понятно? Потому что Тунцелов сам по себе, я сам по себе. Его сносило почему-то быстрее, чем меня, не знаю почему. Вот, у него парусность какая-то. Значит, смотри, это другая вода. Но у тебя же нет Тунцелова, у тебя же нет яхты. У тебя же нет яхты. Нету. За рубежом. У тебя есть яхта?
Нет.
За рубежом? Что ты тогда едешь за рубеж, объясни мне. Если у тебя нет яхты за рубежом,
нахрена
ты...
У меня и тут нет яхты, и истринского водохранилища, в общем,
я не понимаю,
не лучше, чем...
Ты едешь, Мацони, на, фигу с маслом, яблоки Гренни Смит, фигу с маслом, Дмитровского творожка нигде нет, понятно, о чем я говорю? Значит, пуэра
нет.
Да, без
Мацони, конечно.
Тайвань шоу-чха нет, вообще ничего нет. Вдовы Клико нет, либо она стоит сколько хочешь, ее нет в холодильнике, почему, мы не знаем. В холодильнике стоят мерзавчики, которые стоят сколько хочешь. Зачем это нужно? Зачем мы вообще ездим в отпуск, товарищи? Зачем? Давай мы говорим следующее. Слушай, мы говорим нашим женам, мы не должны ехать в отпуск. Мы не должны, потому что отпуск — это все лишения. Любые сраные 5 звезд всегда хуже твоего дома. Всегда хуже твоего дома. Потому что дадут подушку, на которую невозможно спать. И знаешь, что я делаю с отельными подушками? Обматываю их полотенцем. Я обматываю их большим банным полотенцем. В напряжение, чтобы создать напряжение. Потому что они сопливые. И они там кладут такую синтетику, которая похожа на сопли. Сопли в пластиковом пакете. Вот ты должен на этом спать. Ты не можешь на этом спать. Поэтому я обматываю двумя банными полотенцами подушку, чтобы я мог на ней спать. Она становится чуть-чуть тверже. Она становится чуть-чуть тверже. Либо я кладу стопку банных полотенец и на них сплю. Понятно, о чем я говорю?
А кого можете еще с собой брать женщину?
Я не знаю. Это хуже расстрела. Ездить в отпуск хуже расстрела. Подушки нет. Его нет. Все дерьмо. Все не так. Какой-то таракан на кухне. Боже милый. Зачем это нужно было? Зачем? Дайте мне обратный билет. Дайте мне посмотреть хотя бы на него. Посмотреть на обратный билет. Вот чего я хочу в отпуске. Посмотрим. Любовно. Я парализую его взглядом. Я фотографирую его на iPhone, подхожу, смотрю на него. Говорю, моя кисонька, мы летим домой скоро. Осталось. Давайте я делать разорубки буду. Понимаешь, о чем я говорю? Теперь понимаешь? Жены говорят нам, жены. Ну, жены, ты знаешь, что это. Мозги чайной ложки. Понятно, о чем я говорю? Значит, они говорят, дай в Европу тогда. В Европу. Ибо в Европе хорошо, говорят жены. В Европе культурка там, значит, и не такое хамство, не повсеместное хамство. Тебя обхамят всего пару раз в день, говорят жены. И обманут всего 2-3 раза в день, счет на Рамблас принесут неправильный, официант будет болгарин.
Который... Так а не надо на Рамблас обедать?
Нет, подождите, они говорят, поехали в Барселону. Я говорю, пожалуйста, Барселона, чудное место.
Да.
Да. Официант болгарин, ни разу вообще не испанец, не каталанец. Счет вообще, как с какие-то сраные рыбы, которые ты ни разу не заказывал, ты его спрашиваешь, позовите метрдотеля. Метрдотель приходит вообще какой-то, черт знает, турок какой-то, либо албанец. Значит, то же самое, ничего не понимает по-испански, но что-то понимает, но видно, что у них делает лицо такое, Нихтферштейн, чтобы специально тебя обокрасть. Понятно, о чем? Нет. Все просто, ты попадаешь в какой-то концлагерь в этой Барселоне. Зачем это нужно? Ну хорошо, она говорит, поехали в Барселону. Ты говоришь, поехали в Барселону. Нет проблем. Поехали в Барселону, черт с ним. Я отдам эти 2 недели своей жизни, но это как в тюрьму. Потому что у меня дома лучше. Смотри, самолет ЮТ-Эйр. Я рассказываю.
Это
самолет
ЮТ-Эйр
едва избежал столкновения с аргентинским лайнером. Ребята, значит, смотрите сюда. Yesterday, early in the morning, я читаю прям по этому самому, по YouTube. Yesterday, early in the morning, what you see is what happened. Это так написано. What you see is what happened. And ЮТ-Эйр Boeing 767-300. VQ, BSX, incoming from Moscow. Вот, а дальше послушайте, что происходит. Я вам сейчас буду рассказывать на фоне этого происходящего кошмара. Это же какой-то ужас. Выезжает, короче говоря, наш идет на посадку. Ну, вот чтобы вы понимали, идет... Это выезжает, вот это красивый, который говорит красивый. Это пентюх из Аргентины, понятно? Значит, он выезжает прямо на взлетно-посадочную полосу. 0505. Это наш идет. Идет цепочка. Посмотри сюда. Посмотрите в Твиттере. Пожалуйста, в Твиттере. Я выложил в Твиттер, я выложил всюду. Я выложил в ЖЖ, в Твиттер, в ВКонтакте, в Фейсбук, везде. Гады, смотри. Наш уходит. Все снимают. Такого никогда не видели. И пошел. Набирает высоту. Значит, что происходит? Наш самолет ЮТ-Эйр. Идет на посадку, но он идет на посадку не потому, что ему впиндюрилось, а потому, что его ведет диспетчер. Он идет по глиссаде, красиво, за ним висит в 1.5 минутах еще один, и за ним висит еще один. Понятно, да, как они идут? Они идут, выстраиваются в цепочку с 4-го разворота и пошел. И подальше они идут цепочкой. Та-дан, та-дан, та-дан. Идут. Этот кретин из Аргентины, в хорошем смысле, внимание, выезжает прямо в точку посадки, при этом продолжает что-то рокотать, вот это вот там, все это, да, рокотать что-то там на своем испанском, подозрительном, понимаешь, да? Спокойно, наш видит, что он просто садится ему на спину.
И уходит на 2-й круг, да.
Мама, но это трудно. Это я сейчас летчика прошу.
Летчики,
позвоните, пожалуйста. Но это трудно. Я хочу, чтобы вы понимали, это нелегко.
Какая-то точка невозврата есть при посадке?
Мать, ну конечно. Он же вообще сбрасывает рут. Рут в конце. Он сбрасывает рут. Он идет просто на закрылочках. Он идет уже от конфигурации, уже все. Какой там газ? Где? Скорость, он как бы смотри, самолет, он как бы проседает, проваливается. Вот же в чем сущность посадки. Ты понимаешь, нет? Ты его выстраиваешь, потом выстраиваешь, и рут начинаешь убирать, режим управления, как бы газ. Ты его начинаешь, и он начинает проседать за счет аэродинамики. Он уже вот так вот садится. Понимаешь, нет? И потом ты его выводишь на метр над полосой, и вообще рут убираешь, на метр над полосой. Но там каждый самолет ты строишь по-своему, внимание, потому что ты на одном идешь носиком вниз, на пассажирах ты идешь носиком вверх, понимаешь, о чем я говорю? Uh-huh. А есть самолеты, которые на глиссаде идут носиком вниз, вот так вот, мордой вниз. Ну вот, например, этот пилотажный, этот Ил-130 был, маленький самолет на Continental, Teledyne Continental двигатели, одномоторный, с одним пропеллером. Uh-huh. Он шел всегда носиком, мордой вниз, вот так на посадку. А потом ты его задираешь, уже в конце задираешь, чтобы он мог сесть красиво, понимаешь? На метре ты отпускаешь рут, и он так проседает под шорох ресниц. То есть ты в какой-то момент ты уже не можешь, у тебя скорость какая? Ну, чтобы ты понимала. Ну, 215. Mm-hmm. Ну, как ты можешь? Ну, рут добави. Ребят, позвоните летчики. Что происходит? Что это произошло? Это адский ад, насколько я понимаю. У летчики диспетчера, люди из авиации. 7373948. 7373948. Наш еле-еле вытянул самолет. Я слышу, что он полные движки дал, полный рут до конца. И он еле-еле вытащил от столкновения. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, как вас зовут?
Валерий, это Кубинка.
Да, ну, Валерий, ну вы понимаете, он еле-еле вытаскивает.
Да, самолет всегда носиком вниз, и пассажирский, и военный, любой.
Да.
А потом выравнивает все, правильно вы говорите, только не на метре, там у всех по-разному.
Ну вот, слушайте, да. А он еле-еле успевает, он, видно, рут до конца,
Сергей,
вы видели это видео?
Хватит. Тяги хватит. Просто это чрезвычайно опасная ситуация. Чрезвычайно опасная просто.
767-й. И уходит на второй круг. А тот, который за ним, там же висит следующий от четвертого разворота.
Ну, они все должны быть впоследствии уйти на второй круг, конечно.
А этот козел в хорошем смысле аргентинский. Он же стоит на полосе и дальше. Он стоит...
Да он тукан.
Ну да.
Понимаете?
Тукан.
Вот и все.
Абсолютно.
Однозначно.
Слушай, ну это страшная ситуация. Страшная. Это же могло
чрезвычайно,
быть...
чрезвычайно.
767-й, это могло быть 200 плюс 200, могло быть 400 трупов.
Да это было бы вообще.
Ребята успели. Вы считаете, что тяги в любом случае хватало?
Хватит всегда.
Всегда.
Главное,
спасибо.
Не прозевать момент.
Я понимаю. Ну вот момент. А есть же момент, когда ты рут убираешь почти, уже идешь на как бы...
Нет, мы идем, некоторые обороты есть, да, больше, чем малый газ. А вот уже перед приземлением убираем малый газ, и тут он плавненько садится, и все добирается.
Сам проседает. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это с Кубинки, видишь, военный пилот. Ну вот. Да, обязательно. Но, ребят, мне было реально там, ну, там ощущение было, что там, может быть, 1.5 секунды оставалось до удара. Там, может быть, секунды остались до удара. Алло, здравствуйте. Вот вы летите в Барселону? Да, здравствуйте. Это вы летите в Барселону на гибель верную, товарищи дорогие. Не надо летать ни в какие отпуски. Я вас умоляю. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, здрасте.
Здрасте.
На самом деле ничего такого трагичного нету.
Нет, да?
Вот это отрабатывает 100%. Вы помните, когда Люфтганза садилась в Мюнхене при боковом ветре?
Да.
Он черкнул крылом асфальт, ну, дорожку взлетную.
Да.
И ушел на ответный взлет. Потому что их к этому тренируют, они к этому автоматом готовы. Ничего страшного нету. Абсолютно.
То есть он может даже с этого положения рут до конца и полетел?
В любой ситуации он дал еще полную тягу, и ушел на взлет.
Хорошо, но бывает конфигурация, можно вопрос? Бывает конфигурация, например, взлетаем на 30% закрылки, а садимся на 20%. То есть может быть конфигурация невзлетная.
Это зависит от аэродрома, от глиссады. Но в любом случае сажает автопилот. Он просчитывает заранее, что ситуация нештатная. Поэтому в любом случае можно улететь.
Скажите, пожалуйста, а вот хорошо, Барселона. Вообще, это что? Это обычай? Это папуасия? Что это? Почему так случилось?
Нет, это стандарт европейский везде. Шенгенский стандарт. Абсолютно везде.
Что, выруливать перед садящимся на полосу? Нет.
Скорее всего, это ошибка пилота. Это не диспетчер.
То есть это аргентинец, ля-ля тополя?
Аргентинец просто проспал. Проспал, видимо, не понял команды.
Подождите, но мы же спрашиваем исполнительный этот самый. Мы же не можем просто так выезжать.
Ну, скорее всего, проигнорировал. Будет расследование.
Вот это удивительная вещь.
Потому что там много искусств дублируется, команда дает. Тут диспетчер не может.
Там же пишет черный ящик. Ты не можешь просто на исполнительный выехать вот так вот, просто как додик.
Ну, давайте подойдем к расследованию.
Будет расследование. Будет расследование. Да, смотрите, значит, в Барселоне наш самолет ЮТР садится, причем садится корректно, понятно, и понятно это потому, что его ведет диспетчер, и понятно это потому, что он на дуру, на шару садиться не станет, он не станет просто так на шару, и понятно это потому, что на глиссаде за ним виден еще один в полутора минутах где-то, еще один виден, то есть там висит цепочка из самолетов, и вдруг выезжает аргентинец. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да.
Хочу сказать так, что в современных лайнерах есть специальная кнопка, которая самолет уводит на второй круг, и все делает сразу автоматика сама.
Но есть момент, когда это уже сделать невозможно?
Нет, даже на взлетной полосе, двигаясь по взлетной полосе, уже можно нажать и уйти на второй круг.
Скажите, аргентинец виноват, диспетчер виноват, кто виноват? По вашему ощущению.
Скорее всего, пилот.
Пилот. Мы же с вами понимаем, что он запрашивает диспетчера об исполнительном?
Ну, запрашивает, а, кстати, его не слушает.
А, то есть он типа, разрешите занять исполнительный, и дальше что-то воркует, а что тот ответил, непонятно.
Ну, да, и время еще, может, поджимало, может, погодные условия, слишком жарко, окруженный лайнер, ему уйти будет трудно потом.
Да, но вот. Второй пилот, второй пилот справа должен видеть цепочку, гирлянду из идущих с четвертого на посадку. Там гирлянда висит самолетов, то есть...
Ну, а погодные условия какие были?
Ну, небо ясное. Небо ясно.
Тогда не могу прокомментировать.
Мы с вами по ветру не знаем, но по небу мы видим, что он гирлянду должен видеть, и он визуально наблюдает, как он мог лезть под них. Идиот.
Тогда загадка.
Скорее всего, пилот, да? Скорее всего,
да.
Пилот. Товарищи, не летайте в отпуск, я вас умоляю. Останьтесь дома. Не надо. Вы не рождены для того, чтобы вас окунали в канализацию где-то, в мочу и дизентерию. Это называется морем, как правило. Вы не рождены для того, чтобы над вами экспериментировали аргентинские пилоты. И все это. Зачем? Вы сидите дома, спокойно. Сядьте, расслабьтесь, налейте себе чайку. Успокойтесь. Не надо, не хрена Мацони. Никуда ездим. Внимание, Мацони. Значит, если мы с вами куда-нибудь полетим, то на Новый год, товарищи дорогие. Ну, сейчас лето, смородина поспела. Какого хрена в отпуск? Прекратите этим заниматься. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Скажите, я вас убедил или нет просто?
Ну, меня нет, абсолютно безоговорочно.
Да? Все, слава богу. Теперь мне жену надо убить. Хорошо, никуда не надо ехать. С другой стороны, уже все заказано. И деньги терять тоже страшно. Понимаешь? Ну, смотрите. Значит, что у нас остановилось? Новая Рига, во-первых, стоит торжественно, как ей положено. Там два ДТП вдобавок к ДАМКАДу. Притом стоит хорошо так, где-то от Хофа уже стоит. Теперь до первого Шереметьева остановилась Ленинградочка. Молодцом. Значит, еще кошмар-кошмар перед зоной ремонта на Варшавке. И, кстати говоря, кто хочет через Щербинку там соскочить, через Климовск, значит, Подольск и по боковушечке, фиг вам, тоже все красное. Дальше. Проблемы большие на Киевке. Зона ремонта плюс 2 ДТП. А в городе всего 4 балла. Город вас не особо ждал, но в городе неплохо. На Варшавке плохо, на Тульской плохо, на Андропово плохо. Потом Ленинский перед Ломоносовским немножко тошнит. Плохо на проспекте Мира, ДТП. Держит перед уже третьим транспортным. Раз-два нарисованы. Не знаю, может два, может полтора. Вот и все. Все остальное в городе приличненько. Нормально. Нижегородочка подташнивает. Давайте поговорим о движении. В движении. 7373948. 7373948. Где едете, что видите. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здрасте.
Еду по Пятницкому шоссе, все летит.
Как это? Можешь посмотреть? А вообще, да. Ну, а перед Арестовым, пробка?
Нет, все нормально.
Все нормально, а Яндекс нас пугает нарочно. Хорошей дороги вам. Счастливо. 7373948. 7373948. По 495-му коду. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, сектор Е. Вот стали перед внешним ТТК, перед Лефортовским. Секунд 30 стоим, вообще не двигаться. Чуть-чуть поехали.
Там зона ремонта. Вот это вот уже недели две как. И все время... Ну, она небольшая, красная фигня, это небольшая.
А у меня отпуск был, поэтому я не...
Недели две уже как такая фигня, да. Ой, все. Так, хорошо, ребят, все, уже не успею принять звонок, потому что почти 5 секунд осталось. Знаете, новостям отдадем. Все.
Сережа Пастушок, поиграет, Сережа, все.
9 часов 5 минут, понедельник, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здравствуйте,
здравствуйте. Слушайте, давайте Кургиняна. Кургинян. Кургинян хорош. Сейчас я найду его. Кургинян терсок. Кургинян нетороплив. Наоборот, нетерпелив. Наоборот, тороплив и нетерпелив. Он, Кургинян, требователен. Кургинян не хочет оставлять Славянск. И считает, что Стрелков предал фактически... предал вообще дело революции, все на свете. Я сейчас просто, извините, ой, а где ссылка-то у меня? Господи помилуй, а ведь я ссылку совал. Да-да-да-да-да. Это плохо. У меня есть, ну давайте тогда через микрофон придется. У меня есть просто Кургинян, ну, на моем компе, который не в линии. Ну, мы через микрофон попробуем сейчас, хорошо. Давайте. Значит, я хотел вам представить Кургиняна, который Гиркина Стрельцова... Стрелкова, простите, значит, критикует за сдачу Славянска. Причем критикует, я бы сказал, как верховный главнокомандующий. Я хотел обсудить это с вами. Позвольте, передаем слово Сергею Кургиняну.
Служники, находящиеся на подсосе в разного рода ведомств, а также заполошенные люди, вы можете ответить, зачем он сдал Славянск? Мне только муму это все не гоните по поводу того, что он получил маневр. Он, конечно, я понимаю, Наполеон, вернувшийся из Египта. Только там сейчас режут людей. Понятно вам, что их там сейчас режут? И оставшихся ополченцев, и мирное население. Нашелся мне Наполеон. Фокусник на пустом месте.
Все, выговаривает по полной, да?
Переговоры об этой сдаче.
Выговаривает прям.
Он с боем прорвался. Где жертва? Ему Дарик Калидор. И все, включая всех его ополченцев, знают, что ему дали коридор. Это второе. Кто давал коридор? Зачем сдал город? Кто давал коридор? Ушел без потерь, без раненых. Это там сейчас режут.
Да.
Мерзость неслыханная.
Выдерживает, да.
Третье. Почему клялся там умереть? Почему клятвы давал? 300 стрелковцев, великий Стрелков, царь Леонид, Фермопилы. Вот эта гадская интернет-система, которая готова завтра забывать, что было позавчера, создает раба, человека, который не может отличить честь и низость, добро и зло. Клятва – это клятва. Это что, общество спектакля? Он там поклялся, он поиграл в царя Леонида и теперь решил играть в Наполеона?
Напомню, я продолжаю, не думайте, я не прекращу. Это Кургинян рассказывает про Стрелкова, Гиркина Стрелкова, Игоря Ивановича, который, с его точки зрения, мерзость или поступок, мерзость, может быть, речь идет о поступке, совершил мерзкий поступок, клятва преступник, и так далее. Ему дали коридор, то есть он договорился там с ЦРУ или с кем невозможно, говорит Кургинян, всячески дискредитируя, подвергая системной обструкции господина Стрелкова. Продолжаем.
Потом в кого он поиграет? Генерала Власова?
Кургинян, лицо у него рассержено. Я думаю, знаешь, для чего он делает паузу, чтобы мы комментировали?
Какая была к этому минимальная мотивация? Ведь он ныл, как баба, что ему никто ничего не дает.
Как баба, пожалуйста.
Ответствую и клянусь.
Сейчас поклянется.
Все он получал.
Слишком длинные. Весь этот жалкий слишком длинные, слишком длинные паузы.
Не помогают, не помогают.
Сейчас опять пауза. Еще пауза.
Он в последнее время начал получать все.
Все.
Понимаете, все, что нужно воину. Отвечаю за то, что действительно имевшее место.
А когда клянешься, надо два пальца поднимать вверх. Дисбаланс.
А кто как, кто как?
А что это значит, что два пальца?
И Народно-освободительная армия Украины, как я называю ополченцев Донецка, Луганска и других городов, я их называю Народно-освободительной армией Украины, освободящей от бендеровцев. Вот этот дикий технический дисбаланс, который имел место, он прекратился. Меня слышат или нет?
Что он выговаривает прямо по-настоящему, как завуч.
Он прекратился.
Он как завуч. Его надо вызвать.
Народно-освободительная армия Украины, она же ополчение, начала.
Начала.
Сдвигаться в сторону, позволяющую ей...
Давайте я пропущу сколько-нибудь, потому что осталось еще 11 минут, и я думаю, что Кургинян...
Но
мне казалось бы, что если бы я был Кургинян, я бы устроил... Я бы устроил разнос на последних двух минутах. Сейчас последние две минуты. Всегда, когда смотришь порнуху, тоже последние две минуты, где оргазм. Надо смотреть, где оргазм. Сегодня будет оргазм сейчас, секундочку. Сейчас будет оргазм, сейчас.
И перед народом...
Давайте, оргазм, пошел.
Которому компостировал мозги.
Молодец.
Это не первый случай в истории.
Сейчас.
Такие случаи были.
Опять пауза. Это Кургинян делает паузу.
Двойная ситуация. Но массам надо говорить правду. Народу надо говорить правду. Ситуация горькая, но она исправимая. Никакой паники нет.
А, нет, оргазма. Он уже, наоборот, уже последний прощальный поцелуй. Пошли прощальный поцелуй.
А главное, конечно, от лица
поцелуй благодарности
всех ополченцев Юго-Востока. Нет. Я прошу, я умоляю бандеровское руководство послать вперед для выяснения отношений правый сектор. Мы ждем вас.
Ребят... Нет оргазма. Я не нашел точки оргазма. Я сегодня утром слушал. Но, наверное, он в начале. Он сразу.
Метод.
Он сначала.
Победы без войны.
Все. Все. Значит, это было в начале. Значит, вот в начале вот это и было. Вот это самое вкусняшечко. И вы ее прослушали. Конечно. Где мерзость, где баба. Мерзость, баба, предательство. 300 спартанцев, типа стрелковцев и так далее, и так далее. Давайте обсудим, пожалуйста. Я хотел обсудить. Да, для начала. Скажите, пожалуйста, я вижу все звонки, товарищ. Я все звонки сейчас приму. Для начала голосование. Вы поддерживаете Кургиняна. Вы поддерживаете Кургиняна. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот и все. 134-21-35, вы знаете, 495-й код. 495-й код. Обычный городской. 134-21-35, вы поддерживаете Кургиняна. Вы поддержите Кургиняна. Вы не поддержите Кургиняна. 134-21-36. Очень интересно. Значит, сразу поддержит Кургиняна, сразу кошмарно много, а именно 23%. Нет, уже 19%. Ну, сейчас просто пошли первые вот десятки звонков, и 22%. Значит, вы поддержите Кургиняна. 134-21-35. Вы не поддержите Кургиняна. 134-21-36. Поддержит Кургиняна опять 23%. У меня все время меняется цифра здесь, пока пляж. 22-23. Вот здесь. Давайте, 24, значит, 25, 134-21-35, вы поддерживаете Кургиняна, 134-21-36, вы не поддерживаете Кургиняна. И понеслась, звоним, 7373948, голосование продолжается. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, как вас зовут?
Дмитрий из Санкт-Петербурга.
Да,
согласен с моментом, что как бабы и так далее. А вот помните, вы передавали сюжет про десантников, которые обещали рвануть в окопы в украинские и устроить страшные...
Прыгнуть места. В окопы, да, спрыгнем вниз в окопы. Так что же? А почему баба? Нет, подождите, вы так, вдруг через запятую.
Я уловил этот момент, когда его показывали на видео, да. Стрелков был какой-то такой потерянный, какой-то, ой, что-то нам никто не помогает, что-то мы пропадаем, нет героизма.
А вы знаете, Стрелков несколько раз сделал армистские такие тревожные воззвания, который говорил, что он же все время держал мост какой-то для входа русских войск. Ну, вообще, Стрелков был уверен, что русские войска на подходе.
Там какой-то хитрый постяк, да, о котором мы не знаем. Мы знаем одну 500 тысяч, понимаете? Там да, такие темы, что...
С другой стороны, есть пасьянс, а есть то, что видно со стороны. Вот понимаете?
Да.
Вот
да,
вы-то видите со стороны, может быть, вы видите больше, чем люди в пасьянсе. Вот вы никогда, да, не думали, вы никогда не думали, спасибо, Дмитрий из Петербурга, вы никогда не думали простую вещь, ребят, что знание ситуации изнутри не обязательно верное.
Хм.
Ну, например, сидя внутри Volkswagen Жука, вы не знаете о его форме истинной, а снаружи знаете. Поэтому понятно, да? Изнутри не обязательно хорошо.
Ну, изнутри...
Я все время говорю, изнутри не обязательно хорошо. Например, понятно, мозг моей овчарки, если она знает изнутри, но она все равно дура. А если, например, я смотрю снаружи, то я все равно умный. Понятно? Я снаружи смотрю. Я умный. Она все равно дура. Ну, в хорошем смысле.
Да, другое дело взгляд со стороны, а мы совсем-совсем со стороны. Мы как-то издалека смотрим.
Нет, просто кажется, сама идея, что надо на все смотреть изнутри, ошибочно, ребят.
Безусловно.
Да. Я стою над муравейником, вижу весь муравейник. Внутри муравейника идет муравей номер 625, например. Пожалуйста. Он, например, думает, что он изнутри, но он все равно идиот. Пожалуйста. Потому что он муравей, и все. А я свой сверху. Значит, взгляд изнутри не обязательно верный. Просто подумайте об этом иногда. Просто, может, будет минуточка когда-то. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Николай, полковник ВВД.
Да, пожалуйста, Николай, прошу вас.
Сергей, вы понимаете в чем? Сидеть в кресле или на стуле и рассуждать о том, что там правильно сделал Стрелков,
да,
неправильно. Вы понимаете, значит, в Великую Отечественную войну фрицы в 41-м году доходили до Москвы. Но потом
да,
же мы фрицев погнали,
погнали
обратно их.
Погнали,
туда,
погнали. Да, до Истры вот, доходили.
Вот понимаете, что? Значит, вот, значит, все взвесил за и против и принял такое решение.
А вы ему доверяете,
великие полководцы в Великую Отечественную войну тоже объезжали же войска, смотрели, какая ситуация,
ну, да,
и потом уже принимали решение уже.
Ну, там, честно говоря, ведь у него, слушайте, в этом славянске ведь войны-то, собственно, ну, артобстрелы шли круглые сутки, и все. Ну, как бы вот...
Ну, что? Понимаете...
Да, да, то есть он просто сидел, и он просто сидел под артобстрелом. Сутки, недели, две недели, три недели, чего хорошего, непонятно. Остановить голосование. Вы доверяете, и вам нравится то, что говорит Кургинян. 26%, 74% нет, вы не разделяете точку зрения Кургиняна. 74%. Но продолжаем говорить об этом. Мы продолжаем говорить об этом по телефону 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я считаю, что Кургинян работает на Новороссию, а не на вот такого суперраскрученного полевого командира с тесными связями в оппозиционном белом движении. Вот. И дееспособность управления Новороссией, там государственное строительство какие-то, вот защита, да, невозможно, если есть один командир полевой, который вот он, остальные говно, а он такой герой, и он сейчас приедет наводить порядок.
Вот
в-третьих, мы смотрим свидетельства очевидцев и видим, что, собственно, сам себя главного ресурса, который нужен, когда вот добровольческая какая-то среда существует, даже ресурс называется доверие.
Ну,
он
да,
сам у себя, по сути, решил, когда людям, ну, люди, не сказав ничего, что мы там перестаем воевать, людей отвел куда-то.
А как можно сказать? Ведь армия противника, подождите, мы же должны секретно действовать. Вот смотрите, мы с вами в осаде. Вот условно, ну давайте, ну мы с вами в осаде. Мы не должны говорить. Мы должны сначала сделать, потом говорить. Армия противника
хорошо,
тоже имеет
хорошо,
уши.
Я сделал и не сказал, и теперь мне нужно еще раз куда-то солдат бросить.
Ну да.
А это добровольцы, это непрофессиональная армия. И они, ну там присягу они давали там своим семьям, кстати, часть из которых осталась в Славянске.
Да.
Да, они не
Нет,
давали
они...
присягу.
Он сказал, что гражданских семьи бойцов вывезли тоже. Они на КамАЗах вывезли.
Ну, а мы видим свидетельство того, что там убивают людей.
Ну, убивают,
да, там
кладут
идут
на землю,
там ходят
да,
по квартирам люди.
Да.
Вот. И сейчас вот московский фан-клуб того самого Стрелкова, да, имени Егора Просвирнина, пытается выжать максимум из его героического имиджа. Когда
стараюсь...
на месте он уже, в общем-то, разрушен.
Понимаете, я стараюсь соблюсти в данный момент объективизм. Ну, в смысле, иначе не получится обсуждать. Но, с другой стороны, я вхожу, наверное, в этот фан-клуб. Вот как?
Ну, это ваш добровольный выбор.
Это правда. Но... Знаете почему? Стрелков всегда был обстоятелен, точен, не фанфарон, не забудыга.
А вы видели его видеообращение?
Да,
да, вот ноющий командир.
Несколько. Ну, он как, он говорит, вот если не поможете, то мы продержимся неделю.
Ну, И, а вы понимаете, что население Донбасса не поднялось? Вот оно вот смотрит, возможно, на эти самые видеообращения, может, оно смотрит еще на такую беляцкую идеологию, хотя уже...
Какую? Нет, не надо слова, которые даже по созвучию. Не надо, пожалуйста. Значит, вы смотрите, я на самом деле могу сделать пометку. Я понимаю, что вы не матершинник, но я сделаю пометку и... забаню вас, если вы будете употреблять слова, ладно? Мы ограничены действием лицензии, если позволите. У нас просто лицензия. Да, здравствуйте, да, прошу вас. Да. Алло. Алло, здравствуйте. А вот алло, смотрите, да, все звонят пока против Стрелкова.
Нет, я за.
Николай только был за, и вы за. Давайте, прошу вас.
Да, смысл какой? Мы же говорили о том, что, в принципе, судьба Славянска такая была, что Стрелков должен был уйти.
Ну да.
Никакого Сталинграда там не должно было быть, и ничего бы это не дало. Это была только смерть, ополченцев,
давайте, и все. А давайте перечислим причины. Значит, смотрите, во-первых, и Стрелков об этом говорит, все высотки над ним, над Стрелковым, включая Карачун, были заняты украинской армией, прежде чем у них появилось оружие.
То есть он говорит, они его и не могли держать, эти высотки, в любом случае.
Он говорит, когда у нас на блокпост было по два автомата, украинцы пришли и заняли все высотки. Мы больше ничего не можем, то есть понятно, да? Мы,
ну, конечно, в военном плане это вообще никакого варианта.
Ну,
не
сиди
было.
Под артиллерией, вот мы бы с вами сидели бы, ну, зарылись, ну и сиди, ну и сиди.
Ну, просидели бы еще недели две, кончились бы патроны, и половину убили бы, взяли бы живыми, потом показывали бы в клетке.
Ну, вот бы мы сидели неделю, вторую, ну, что мы сидим, вот что мы сидим?
Все, через две недели не было бы уже патронов, все.
Хоть в тыл зайти, хоть как-то что-то делать. Надо что-то делать. Что
нет, Славянск, надо было линию фронта выравнивать. Это дилетант, кто говорит, что не надо было отходить. Линию фронта надо было выравнивать. В Николаевке ее прорвали.
Ну да.
Поэтому надо было отходить. Это всегда, в любой войне все так делают.
Да, спасибо.
А Стрелков, наоборот, у него был план. Он знал, что когда у него линию фронта прорвут, у него был маршрут, как
скажите,
отходить.
А вот мне интересно, вот у него спокойный голос, и он же, вы знаете, что он сам проживает жизнь такого Деникинского офицера.
Ну да, 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 по 70, да.
Да, он Деникинский офицер в его воображении. И надо сказать, что он, вероятно, себя и внутренне так отстраивает. Он говорит, тихим голосом стрижет красиво усики и прочее. И это раздражение вызывает у ряда слушателей. Обратили внимание?
Ну, конечно, которые хотят, чтобы как вызвали или Шаманов, или Трофимов.
Ну да. Чтобы он выпучил глаза и кричал...
На штурм все!
Да, всем, стоп, все, пошел! Чтобы он таким голосом говорил. А он как раз играет и, вероятно, уже слился с образом. Он играет Деникинского офицера, то есть он...
Но у него нет военного высшего образования, поэтому он не будет никогда другим.
Но он вообще-то ФСБшник, да, бывший.
Ну, военного он же не... Командный голос не ставил себе в училищах военных.
Ну да, ровно, смирно.
А чего мы хотим? Другой голос-то.
Покурить оправиться, да.
Нет, не нравится, нет, да.
Нет. Понятно. Значит, смотрите, не нравится даже его голос некоторым слушателям, которые считают, что это голос плачущего командира. Что он плачущий командир. Тогда Кургиняна надо. Тогда Кургиняна надо в командиры. Ну почему? Если он Стрелков плачущий, то Кургинян как раз не плачущий никакой. Вот, вон, слушайте вот Кургиняна, пожалуйста. Сейчас, секунду, он у меня загрузится. Кургинян не хочет грузиться.
Сейчас я спрашиваю. Первое.
Сейчас.
Зачем он сдал Славянск? Потому что он его сдал.
Сейчас. Где-то у меня расходится, Кургинян, по-настоящему.
Мне только муму это все не гоните по поводу того, что он получил маневр. Он, конечно, я понимаю, Наполеон, вернувшийся из Египта. Только там сейчас режут людей. Понятно вам, что их там сейчас режут?
Красавец.
И оставшихся ополченцев, и мирное население. Нашелся мне Наполеон. Фокусник на пустом месте.
Во, вот это голос. У Стрелкова нет такого голоса. Стрелкова нет. Фокусник на пустом месте. Он не может так сказать. Потому что он Деникинский офицер в душе. Понимаешь? В душе. Он играет совершенно другую роль. И он отстраивает себя под другую роль.
Ну, то есть получается, что стратегически он проиграл уже тогда, когда выступал со своим обращением.
Не знаю. Он жесткий. Он твердый человек, в принципе, по делам. По делам жесткий. И он талантливый, потому что он увел людей от талантливо само по себе.
Понятно.
Понимаешь? Алло, здравствуйте. Да?
Здравствуйте. Меня Иван зовут.
Иван, вы поддерживаете Кургиняна?
Я поддерживаю Стрелкова.
Вот.
Я считаю, что Кургинян вообще как бы приехал в воюющий город и начинает там агитировать против командующего. Я вообще надеюсь, что его там поймают и, может быть, навешают чего-нибудь ему.
Навешают. Ну как навешаешь? Невозможно.
Просто, понимаете, вот его секта здесь, в Москве, постоянно там писала, что вот как бы такие диванные стратегии стрелков. Да. Кто не так делает, это не так делает. Поливали грязью тех, кто собирает им гуманитарную помощь там из-за того, что какие-то идеологические позиции у них расходятся. Вот. А сейчас приехала, по-моему, это Кургинян сдать всех пытается.
Да, у Кургиняна даже два Калашникова. Там, да, говорит, зачем ему калаш на диване? Там два. Но это как антураж, это такой реквизит, мне кажется. Это
какие-нибудь китайские из ларька.
Да. Слушайте, а бронетехника пошла в атаку, и никакого коридора не было, пишет нам Наталья Кузнецова, слеза Наталья. Действительно, действительно, ведь он послал в атаку 5 БТРов и 2 танка, которые, экипаж которых все сплошь погибли. Там геройски погибли ребята, чтобы прикрыть отступление. Вы знаете. Да, свежее видео Кургиняна. А, спасибо, спасибо. Значит, еще. Так, ополчение. А, свежее видео Кургиняна есть, где ополченец разочаровывается в стрелкове. Я чуть позже посмотрю, если позволите. Даже мне сейчас неудобно прямо в эфире проверять. Я потом посмотрю, если хотите. Не имея реальной поддержки, не надо было вообще начинать, говорит Андрей, сколько народу полегло. Вы знаете, реальная, что значит реальная поддержка? Что значит реальная поддержка? Вот об этом тоже надо, наверное, несколько позже. Да. Слушай, что такое, Даша, реальная поддержка? Всегда есть пассионарии.
Либо,
Всегда есть пассионарии. Ну что такое? Значит, есть реальная поддержка. Реальная поддержка – есть сочувственные взгляды и добрые слова улицы при наличии пассионариев. Да? Ну и эта реальная поддержка тоже меняется. Она есть, а потом ее меньше.
Ну вот вопрос, мог бы он консолидировать людей вокруг себя еще больше, если бы не было вот этих пораженческих речей раньше, вот его выступления?
Да. Да, смотрите, доброе утро всем. Игорь Иванович хорош именно тем, что каждый день идет в последний бой с последним патроном, пишет Александр. Я напоминаю, вы можете писать нам написать в эфир с нашего сайта говоритмосква.ру, говоритмосква.ру, и также на мобильном телефоне дико удобно, плашка здоровенная, написать в эфир. Мы считаем. Гиркин будет ликвидирован в течение недели. А ты, пес, в планах на август жди, говорит мне Петро. Я не понимаю, кто из них пес. Значит, доброе утро. Может, Кургинян, может, я не знаю. Доброе утро всем, Игорь Иванович. Да. Это все пишут на сайт. Очень страшно, что мы обсуждаем военные действия, как какой-нибудь футбольный матч, говорит Роман. Да, еще у нас на СМС люди пишут. 8888948 по 925 коду. Еще люди пишут на говорит МСК в Твиттер. Все это у меня на одной странице. Дико удобно, ползет все вместе. Я вас вижу, вас читаю. Пишите. Даша, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Мировые платежные системы Visa и MasterCard больше не смогут в одностороннем порядке прекращать обслуживание российских клиентов. Об этом пишет сегодня газета «Наша версия». Иначе им придется заплатить огромный штраф. Это прописано в вступившем в силу законе о создании в нашей стране национальной платежной системы и бесперебойности работы международных операторов. Подробнее об этом напомню в газете «Наша версия». Читайте, если это кому-то интересно. В России могут появиться частные кладбища, многоразовые могилы и госреестр ритуальных агентств, пишет сегодня российская газета. Похоронный бизнес в России оценивают в 70 миллиардов рублей. Половина из них заработана так называемыми черными агентами. Минстрой, которому недавно поручили вывести этот рынок из тени, планирует полностью изменить правила игры. В Госдуму внесен законопроект, который дает преимущество работникам предпенсионного возраста, то есть за 2 года до пенсии по старости, остаться на работе в случае сокращения штата. По сути, это означает запрет на увольнение людей этой возрастной категории, и это тоже российская газета сегодня пишет. В противостоянии на востоке Украины обозначился перелом. Правительственные силы добились самого крупного успеха за 2 месяца боев, захватив Славянск, считавшийся символом сопротивления, пишет «Коммерсант» сегодня. Хотя ополченцы называют это отступление тактическим маневром. Еще из «Коммерсанта» украинская армия продолжает наступление на позиции ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За выходные они оставили не только Краматорск и Славянск, но и пограничные пункты Зварина, через который до последнего в воюющие регионы продолжали поступать новые ополченцы и гуманитарная помощь. 9:30, это был обзор печати.
Говорит Москва.
Да, Мы продолжаем, потому что я чувствую, что мы не выговорились уже никак, и очевидно, есть необходимость поговорить еще. Да? 74%. Я пишу просто в Твиттер, забыл, надо было написать сразу. Ну хорошо. Я, первое голосование наше, вы знаете, 26% поддерживают Кургиняна в его резкой критике Стрелкова, и 74% не поддерживают. Секунду буквально, ребят, прежде чем мы начнем говорить дальше, я хотел дать вам еще один синхрон, который человек в маске, Кургинян угощает нас бойцом. Это боец. Ополченец, который со слов Кургиняна воевал под руководством Стрелкова, и теперь он тоже сам ополченец в маске, в бандане, в косынке, и вот только глаза видны. Значит, голос по голосу — это донбасский парень. Он говорит, как донбасский парень, значит, по выговору. Он обвиняет Стрелкова. Послушайте, пожалуйста.
И для того, чтобы правда восторжествовала, а не так, что когда в городе Славянске люди сидят, голодают, одни и те же лица получают провизию, и когда идешь, жалуешься и говоришь об этом. Почему такая ситуация? Почему одна и та же личность получает провизию, вывозит в Краматорск, продает или еще где-то торгует, наживаясь на этом? Когда другие люди сидят, инвалиды, без копейки денег, без куска хлеба. И когда приходит бабушка или дедушка и просит: «Сыночек, подай мне, дай мне хлебушка». А он говорит ей: «Бабушка, уйди, нету». Так кто это такие туда пришли? Кто это за люди были? Покажите мне пальцем, я их сам расстреляю с большим удовольствием, не скрипя ни душой, ни сердцем.
А они почему-то думают, что сердцем надо скрипеть. Потому что скрипя по-русски, скрипив сердце, имеется в виду. Mm-hmm. А они думают, что скрипя, как, ну, надо скрипеть сердцем. Вот, подожди, там, значит, вопрос дальше за кадром, он не вошел. И вопрос такой: а как ваши товарищи относятся к своему бывшему командиру? Это люди, которые ушли от Стрелкова.
Они точно так же относятся, так как и я. Они ни за что в жизни за ним теперь не пойдут. Присягать они, наверное, ему уже однозначно не будут. Они даже ему руку не протянут. В самую трудную его минуту. Они просто развернутся к нему спиной, так как он развернулся к городу Славянску. Он предал не только просто город Славянск, он предал всех. Всех людей в городе Славянске, в Краматорске, в Дружковке, в Николаевке предали в итоге. Которую разбили в пух и прах. Ни за что. Несмотря на то, что там не было наших ополченцев, ребят. Разнесли.
Причем тут Николаевка? Николаевка была раньше, ты знаешь, да, что Николаевка была раньше? Причем заметно раньше.
Очень мало людей осталось возле его окружения. Но это то окружение, которое любит, скорее всего, деньги. И немалые деньги любит.
То есть там были не только добровольцы, но и люди, которым платили деньги, спрашивает интервьюер. И вот сейчас он ответит.
Были такие слухи, были такие разговоры, что были оплаты, доплаты, переплаты. Точно так же, когда, извините меня, у ребят не хватает патронов, ребята просят патроны. А нам еще приходилось за эти патроны отчитываться, куда мы столько выстрелили и в какую сторону выстрелили. Когда приходилось нам ребят прикрывать ихние спины и ихние отходы, мы стреляли всего, что у нас было. Мы отстреливали все свои боеприпасы, но помогали своим братьям отходить без потерь. Но когда мы приходили и просили свои патроны пополнить боеприпасы, нас то вычитывали, то еще что-то нам говорили. Так как это назвать тогда? Что это за власть? Кто это тогда пришел к нашей власти и кричал, что я защитю вас? А в итоге он не защитил, он нас предал всех. Даже то оружие, которое мы отжимали и привозили его, то это оружие уходило на СБУ. Куда оно исчезало, мы не знаем. Никто этого не знает. Его забирали на склады, как нам говорили, а в итоге мы из этого оружия ничего не видели.
Ну, это революция. Такая революция. Это попытка свержения Стрелкова полная. Дискредитация Стрелкова. Окончательной дискредитации. Свержение. Я так понял, что предали Славянск российские власти, которые не вступились. А Стрелков здесь при чем? Спрашивает порядочный. Еще. Интервью ополченца похоже на украинский фейк и подставу. Но надо сказать... Андрей Дрон. Надо сказать, Андрей Дрон, что ведь этого ополченца представляет Кургинян в начале. То есть Кургинян появляется в кадре, и он представляет этого ополченца. Поэтому если это украинский фейк, то простите. То простите, я так понимаю, что Кургинян бросает свой авторитет, говоря, что это один из бойцов, что это действительно, действительности один из бойцов Стрелкова. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Ой. Но он при этом оперирует какими-то странными данными, типа слухи, разговоры.
Были слухи, что были деньги. Да. Были слухи, что были деньги. Были
так он
слухи,
как
что...
человек изнутри должен был это знать наверняка.
Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я сама из Краматорска.
Очень интересно, здравствуйте.
Я хочу задать такой вопрос. Вот перед Стрелковым был Пономарев. Где он делся?
Пономарев, вы знаете, сначала он был, потом его Стрелков вроде бы задерживал, ну, как говорили, арестовывал. Потом он стал, потом он вернул, ну, не был больше задержан, а влился в ополчение. Он в ополчении.
Спасибо за информацию.
А вы мне скажите, вы из Краматорска, откуда? Когда вы за Стрелкова? А когда вы были последний раз там в регионе?
Ну, мне вот дети буквально 2 дня назад оттуда уехали. Вот перед тем, как начал освободили ополченцы Славянский,
да. Краматорск. Скажите, обрисуйте ситуацию. Стрелков, вы говорите, что вы за... Пожалуйста, обоснуйте ваши ощущения.
Стрелкова. А, в общем, так я хочу сказать. Люди, которые там были, которые были под бомбежкой, которые перенесли вот этот вот весь страх... Я вам хочу сказать, да, они правильно сделали, что отошли, потому что их бы сравняли так же с лицом земли. Да. И точно так же и жители, которые там остались. Я думаю, так они пожалели жителей.
Ну, они отошли теперь в Донецк, где намерены дать уже такой фундаментальный бой.
Ну, я думаю, они вернутся.
Вы думаете, что они вернутся?
Да.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Держитесь. Это наша слушательница, которая из Краматорска. Она здесь, в Москве. А ее дети вернулись из Краматорска 2 дня назад, как она утверждает. Вот. Так что это совсем свежие впечатления. Российские власти тушат Стрелкова. И весь протест за то, что они действовали слишком самостоятельно. Хвост пытается управлять собакой, говорит Порядочный. Порядочный, не надо, вот мне кажется, мы излишне с вами... Скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения, что мы излишне всюду готовы видеть какую-то демиурга? Нет, демиурга. Все время российские власти. Почему это российские власти? Вот я убежден, что российские власти вообще к этому не имеют отношения. Кто стоит за Кургиняном? Кто стоит за Кургиняном? Вчера, позавчера этот вопрос обсуждался в интернете всюду. И все говорили, что Кургинян, значит, часть людей, Кремль, Кремлевские башни.
А кто за ним стоит, по-вашему?
Ну вот смотри, вот мне интересно. Значит, на самом деле я хочу проголосовать. Вы думаете, что за Кургиняном стоят одна какая-нибудь так называемая башня Кремля, то есть российские власти, или донецкие противники Стрелкова? Ходаковский, например, который с приходом Стрелкова, господин Ходаковский, который руководит батальоном «Восток», который вот «Восток», который положил там кучу народа в аэропорту Донецк, как будто по последним сообщениям уехал из Донецка, сейчас бросив батальон ввиду появления Стрелкова. То есть Стрелков вошел, Ходаковский ушел. И это непримиримый противник Стрелкова. Там есть непримиримые противники. Я бы так сказал. Стрелков и Ахметов противники. Стрелков и Ахметов. Ренат Ахметов. Судя по прессе. Я сейчас говорю судя по прессе. Потому что я сам, к сожалению, не внутри ситуации. Значит, Стрелков и Ахметов противники. И все люди, которые берут деньги у Ахметова, либо каким-то образом связаны с Ахметовым, ну, главным образом, конечно, материально, связаны с Ахметовым, категорические противники Стрелкова. Они его гасят. Поэтому я спрашиваю вас, скажите, пожалуйста, по вашему ощущению, за Кургиняном, за этими словами, стоит одна из башен Кремля, как вы говорите, то есть русская власть, 134-21-35, или все-таки донецкие противники Стрелкова? Ну, представьте, что он сейчас вернулся в Донецк и всех их отодвинул. Как вы думаете, они счастливы? За этим стоит русская власть. 134-21-35. Донецкие противники Стрелкова. 134-21-36. 134-21. Я лично считаю, что донецкие противники. Донецкие противники Стрелкова могущественны. С ними Ринат Ахметов, и они ни в коем случае не хотят, чтобы такой вот странный мифический герой вдруг вошел и их отодвинул. Алло, здравствуйте. О! Да, все. Дамы приглашают кавалеров. Белый танец. Очень прекрасно. Так, хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здрасте. Наконец-то дозвонился. Да. Думал, не дозвонюсь.
Да, прошу вас.
Прежде всего, Сергей, предлагаю вспомнить ваш вчерашний поток, звонок Кургиняна. Вы
да.
слышали, что он говорил или нет?
В 17.20. В 17.20. Но, тем не менее, расскажите слушателям, да.
Это было ужасно. Значит, нес бредницу светнейшую. Он говорил, что Стрелков диктатор, который пришел в Донецк.
Да.
Позже Стрелков придет в Ростов. Стрелков хочет устроить новую болотную в России и т.д. и т.п. В
общем, да, значит, внимание, это очень важно. Я хотел бы снова повторить то, что вы сейчас сказали. Действительно, вчера, накануне, в 17.20, мы звонили Кургиняну, и он участвовал в передаче «Поток», здесь она говорит «Москва». И он сказал, в сущности, что Стрелков — организатор переворота антипутинского. Грядущий он устроит, он отторгнет сначала Ростов-на-Дону, а затем и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Да, прошу вас.
Да. Вот. И, в общем, теперь мы поймем, кто стоит за Кургиняном. Да, очень просто. Да. Вы помните, когда сдали Мариуполь?
Ну, напомните.
Мариуполь сдали абсолютно недавно, да.
Но это
никакого не вызвало. Почему-то. Хотя Мариуполь — это город портов, это город заводов. Но почему-то никакой реакции от Кургиняна, никакого психоза, подобно вчера.
Я вам скажу почему. Потому что там всего было 50 бойцов. Там было всего 50 бойцов в Мариуполе. А сейчас Стрелков привел несколько тысяч в Донецк. Конечно, он двигает...
И в Мариуполе. Да. Все деньги от заводов, от портов и от всего остального идут именно Ринату Ахметову.
Ну да, то есть там все нормально, и так нормально.
Да, и Кургинян, в принципе, вообще фигура очень знакомая, особенно по 93-му году. Он абсолютно те же самые вещи говорил в 93-м году, в октябре. Вот, человек, который продается всем и вся.
Да нет, ну, я очень раз прошу, без ярлыков. Вот это неправильно. Вот мы не сможем, вот это вот очень по-украински. Простите меня за критику.
Нет, это возможно.
Очень по-украински.
Это очень по-украински. Я про бабушку с пирожками.
Слушайте. Вот я вам хочу сказать. Вот этот депутат Москаль, из Верховной Рады Украины, когда был на Первом канале, он, например, для того, чтобы со мной поспорить, использовал типически несколько раз аргумент. Ты давно у врача был? Вот я ему говорю что угодно. Вот смотри, Я ему говорю, господин депутат Москаль, то-то, то-то и то-то. Он мне в ответ: а ты давно у врача был? Вот это вот переход на личности и переход на... это закрывает дискуссию. В сущности, вы закрываете дискуссию. Значит, Кургинян продается. Кто доказал, что Кургинян? Не надо. Кургинян очень самостоятельный человек, я вам сообщу. В том числе материально, вы не поверите. Кургинян очень материально обеспеченный человек. С тех пор, как очень рано в 90-е, он получил большое здание в Москве под свой театр на досках. И это здание, согласитесь, и дальше это офисное теперь здание. И согласитесь, что этот человек абсолютно экономически независим. Ну, если бы у вас было хорошее здание на Садовом кольце, внутри Садового кольца, вы бы, конечно, были абсолютно экономически независимы. Ну, согласитесь. Да, все. И поэтому не надо говорить, продается, не продается. Кто продает, куда продается. Это попытка закрыть дискуссию. Когда мы говорим, человек продается, значит, мы дискуссию закрыли. Он говно, и до свидания. Но я так не хочу говорить. Мне это кажется неправильным. Мы не можем вести дискуссию на основании каких-то выкриков. Нет, не надо. Это еще по-украински. Да, давайте я остановлю это голосование. Подожди, о чем мы голосовали сейчас? Значит, стоит Кремль или Донецкие. Я останавливаю это голосование, потому что у меня уже есть результат. 60% считают, что, тем не менее, это российские власти стоят за Кургиняном. 60%. 40%, что донецкие группы, которые оппонируют Стрелкову.
Как вы считаете, российским властям выгодно сейчас как-то дискредитировать Стрелкова?
Российским властям... Я не знаю, какова степень договоренности с Ахметовым. Я знаю, что Ахметову Стрелков там не нужен. Ну вот никак не нужен. Он привел сильных бойцов. И, конечно, его нужно для Ахметова, например, было бы правильно подвергнуть Стрелкова как новый элемент, мощный элемент. Подвергнуть Стрелкова обструкции было бы правильно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Тимофей.
Тимофей, пожалуйста, обоснуйте. Вы поддержите Кургиняна или нет? И кто стоит за Кургиняном? Московские власти или... Вообще проанализируйте ситуацию. Или донецкие? Вы слушаете нас по радио? Это ошибка. Пожалуйста, говорите с нами по телефону.
Я абсолютно за Кургинова, за те действия, которые он провел.
Да.
Вот, абсолютно верно. Он вывел оттуда ополченцев. Это да. одни из самых дееспособных частей в настоящий момент.
Да.
То есть люди реально подготовленные, готовы давать отпор.
Да.
И не было смысла абсолютно оставлять их там ну, как бы под... огнем артиллерии, с превосходством с воздуха, и в живой силе, и в технике. То есть это, ну, равносильно самоубийству.
Ну, честно говоря, давайте, но вот вы были, вы служили в армии, вы наверняка читали...
Да, да, был. Ну, более того, я, конечно, не воевал, но я как бы рядом там проходил.
Да, смотрите, вот. Мы с вами читали...
Подбор, но, мы с вами... был у нас тут в горячей точке в одной из нас.
Слушайте, вот мы с вами, вот. Мы с вами читали исторические романы, мы с вами читали там войну, мы с вами все равно изучали походы Македонского и так далее. Значит, мы с вами понимаем точно, что если мы вот двое с вами, мы сели в погреб, да. сели в погреб, и нас 3 недели накрывают тяжелой артиллерией, 3 недели, а мы сидим в погребе, то военного успеха в сидении в погребе нет никакого. Ну нахрена сидеть-то? Ну, это вот
там успехи были, Сергей, там были успехи. Они, положим, тот же самый Карачун, они заставили укроповскую артиллерию перейти на противоположный скат.
Ну да.
Да, Карачуна. То есть у них не было прямой видимости, да, что они не могли работать прямой наводкой. Вот. То есть исключили, скажем так, превосходство в воздухе.
Это правда.
Достаточно серьезно. Вот. То есть самолеты летали уже выше 2000 метров.
Да.
Вот. И говорить там о какой-то там прицельной бомбардировке уже невозможно.
Ну да.
Вот. То есть достаточно долго стягивали силы и заставляли войска хунты стягивать ресурсы, стягивать туда артиллерию, живую силу, технику. То есть там сейчас в Славянске огромное количество ресурсов сконцентрировано. Однако что до Луганска, что до Донецка очень далеко.
Скажите, вот нам пишет господин по имени Правда. Mm-hmm. Отданы 4 населенных пункта. Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Отданы на растерзание нацгвардии. И оголил он, Стрелков, оголил подступы к Донецку. Вот на это ответьте.
Ну, там до Донецка достаточно далеко. Там больше 100 километров.
Ну, 100
То есть это достаточно серьезная коммуникация. Вот.
Ну,
и если исходить из того, что основные склады и основной штаб находятся вообще в Днепропетровской области, да, то есть длина коммуникации увеличивается порядка там, ну, на те самые 100 километров, да, если они там очень быстро пройдут.
Ну, что говорить, 100 километров, это до Обнинска, боже мой. Что тут
а для партизан что нужно? Для партизан чем длиннее коммуникации, тем лучше, правильно?
Можно атаковать, вот, это правда.
А для регулярной армии это, наоборот, зло. То есть на каждый километр этой дороги нужно выставлять там какой-то блокпост, какое-то охранение, какой-то секрет, чтобы смотрели, чтобы никто не подходил, чтобы ничего не взорвали.
Ага.
Это каждый километр, вот, серьезно вам говорю, каждый километр любой коммуникации, которая важна для армии, это дополнительные ресурсы.
Спасибо. Еще. Слушайте, значит, но Кургинян продолжает атаковать, Кургинян выводит теперь солдат, которые, рядовые солдаты, которые говорят, по слухам что-то, слухи были, что были деньги, но мы не понимаем, куда девалось оружие. Еще что-то, что мы отчитывались за патроны, сказал один солдат, и это большая обида с его точки зрения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, проанализируйте, пожалуйста, ситуацию. Что происходит?
Сергей, я считаю, что очень большая опасность существует в том, что пойдет передел собственности по всей Украине.
Да.
И вот...
А почему он должен пойти? Вот здесь вопрос, на самом деле.
А потому что люди, взявшие оружие, поняли свою силу, и они могут эту ситуацию изменить в свою пользу.
Дело в том, что есть частные, в сущности, частные армии гигантские. Гигантская частная армия уже есть. Гигантская для частного лица. Значительная частная армия у Коломойского.
Совершенно верно. Да. Дело в том, что эта гигантская сила, которую вы сейчас сказали, она вступит... сильнейшее противостояние против такого могущества, как Россия.
Да.
И в России заинтересованы опередили собственности.
Ну,
ведь
да.
Ту собственность, которую создали на Украине, это создали с помощью наших ресурсов.
Это правда, это правда. Ну, слушайте, ну вот примите в, все-таки вот эту точку зрения, что все, у кого есть собственность, озаботились тем, что создали частные армии, личные армии. И они есть, эти личные армии, да. То есть и Коломойский, и Ахметов по нашему пониманию контролирует тоже ряд ополченских и так далее. То есть вот, ряд ополченцев контролирует с одной стороны, с другой стороны договаривается с Киевом. То есть тоже не рискует. Именно те, у кого есть собственность, первые обезопасили себя. Так что я бы о них не беспокоился. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас, проанализируйте ситуацию в Новороссии.
Ну, честно говоря, вот у меня первый вопрос, который возникает, не столько, чьи интересы представляет Кургинян и кем он был отправлен, а сколько, да. Почему вообще Кургинян? Потому что, ну, действительно, если посмотреть, человек финансово обеспеченный, в общем-то, успешный, публичный, да. В России.
Да.
И непонятно, зачем вообще он-то туда полез, как бы, я думаю, что...
В Донецке Кургиняна охраняет батальон «Восток», вот Ходоровского, который по интернет, опять же, источникам связан тесно с Ахметовым.
Угу. Вот, ну, допускаю, да. Дело в том, что вот местные жители Донецка и прилегающих территорий, они, в общем-то, убеждены, что с самого начала это борьба как раз за собственность, да, потому что киевские власти, ну, имеется в виду близкие киевским властям олигархи, они, в общем-то, ну, имеют определенные договоренности по поводу того, кто что поделит и кто что себе возьмет. Поэтому,
смотрите,
ну,
обида Киева, Арбат Реал несколько написал сообщений, которые я должен прочитать, но основной их смысл, что Стрелков обманул Киев, вывел людей живых, и на самом деле это и есть победа, а поражение здесь Киев потерпел. Вы знаете, я Арбат Реал вот так бы совсем уж не трактовал. Все-таки Киев взял узловую точку, и Киев торжествует, во-первых. Во-вторых, осталось по существу два места, которые можно защищать. Это Луганск и Донецк. До этого были площади, до этого были районы. А сейчас осталось два города. Вот и все. Вот и все.
Ну, я с вами согласен. Дело в том, что тактический уход, наверное, это сбережение людей, но как бы позиция на территории, как бы она, безусловно, проиграна, потому что если посмотреть на географическое расположение вот городов, где держалась оборона, то это такая некая оборонительная дуга, которая, кстати, не вокруг Донецка выстроена, а в целом защищают Донбасс как, ну, территорию целую.
Вот,
она,
вот эта дуга пала. Вот эта дуга
пала.
Остался Луганский, Донецк, больше ничего. Все, ребят. Значит, там площадей не осталось. Так что, Кургинян связался с карателями? Я не знаю, а почему вы думаете, что он связался с карателями? Батальон «Восток» — это батальон как раз ополчения. Ополчение. Это тесно связан с Ахметовым, и который... Да, я чувствую, что, ребят, судя по голосованиям нашим и судя по телефонным звонкам, что не выговорились, нет, не выговорились. Ну что, оставить эту тему еще? Давайте пообещаем и оставим.
Давайте.
Ребят, у меня тем на самом деле много, но они, наверное, все-таки носят более факультативный характер, поэтому после 10 мы еще поговорим о Стрелкове и об этом вот конфликте, который разгорелся у Кургиняна со Стрелковым, и об этой массированной, я бы сказал, критики со стороны Кургиняна. Все это после 10. Погнали.
Подъем. В движении.
Так, Яндекс.Карты, смотрим. Значит, что у нас плохо? У нас плохо, сейчас чемпионски ужасно на Киевке, на Калужке чуть полегче, на Варшавке чуть полегче. Даже Химки чуть полегче стали на Ленинградке. И какой-то просвет появляется вообще всюду полегче. Только Киевка хуже. Только Киевка стала хуже. Даже и Новая Рига выглядит ужасно, конечно, но ужасно. От Глуховского поворота, от Глуховского поворота где-то Новая Рига уже стоит, но появляются просветы желтого, такой пунктир красный. Теперь в городе, значит, есть ремонт в Лосином острове, и внутренний МКАД тормозит от Ярославки до Лосиного острова из-за ремонтных работ. И еще перед Киевкой стоит фундаментально хорошо от Ясенева где-то внутренний МКАД тоже. Внешне перед левобережными Химками тоже ремонтные работы. Наверху здесь, здесь, в центре. Третье транспортное кольцо. Где-то с 10 до часу по циферблату внутреннее третье транспортное плохо едет. Все остальное так ковыляет. Ничего себе. Всего 3 балла. Город хороший. Я хотел бы принять звонок. Где едете, что видите? Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Я Александр.
Здравствуйте, Александр, где
вы? Я по шоссе энтузиастов в сторону центра. Очень плохо. До авиамоторной. А дальше вроде ничего. Спасибо.
Спасибо большое. До авиамоторной все очень плохо. Дайте посмотреть. Ну, да, да. Да, вот эту железную дорогу, мост переезжаете, потом авиамоторная справа, по-моему, там метро. И потом вроде лучше, да, совершенно верно. 9 часов 59 минут 55 секунд. Давайте отдаем время новостям.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все деревья на рожа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Итак, Кургинян на этих выходных выступил с Вы знаете, что Стрелков оставил Славянск, вывел оттуда свои подразделения. Насколько я понимаю, это тысячи людей. Тысячи людей. Он бросил в бой 2 танка и 5 бронетранспортеров, которые отвлекли украинскую армию и вывел, по его словам, даже 7 ополченцев. Всех, кого мог. Тем не менее, в городе начались чистки, фильтрация. Мы видим фотографии Славянска людей, положенных на асфальт, лицом вниз. Украинская армия жестко подозревает всех.
Но это предвидел Стрелков, который...
Нелояльности, да.
Да, говорил, да. Что он выразил мнение, что украинские силовики устроят в городе после хода ополченцев резню.
Резню были такие вещи, надо сказать, там разные были по-разному, всюду по-разному. Но примерно, например, в Счастье насиловали жителей. Ну, так каждая деревня, каждый населенный пункт отметился по-своему. Например, в Счастье массовые изнасилования произошли. А, например, там в Николаевке не было массовых изнасилований, были массовые убийства. Всюду была немножко своя специфика. Вот. И таким образом в Славянске как будто бы наоборот. Аваков и Порошенко хотят создать ситуацию такого... Мгновенно хлеб повезли какими-то подводами и так далее, mm-hmm. людям раздавать хлеб. То есть они пытаются создать некую модель счастливого возвращения в родную неньку. Вот, и здесь, тем не менее, фильтрация идет, тем не менее, людей кладут лицом вниз. В основном мужчин до 35 лет. Мужчин постарше уже не кладут лицом вниз. Видишь, как приятно быть не 35.
Кладут лицом вверх.
А кладут лицом вверх, совершенно верно. Нет, это, может быть, не к мужчинам относится. Хорошо, значит, и тем не менее, расправы какие-то идут, но они умеренные, носят умеренное свойство. Нельзя сказать, что пока мы не видим там повешенных на столбах. Нет, не видим. Вот, значит, Стрелков ушел, он увел тысячи людей, вероятно, потому что оценивался его отряд от 2 до 4 тысяч человек. И теперь Кургинян становится резким критиком Стрелкова и по форме, и по лексике. И по форме, и по лексике. Кургинян применяет издевательскую лексику, типа Стрелков, фермопилы, там 300 стрелковцев. Кургинян применяет уничижительную лексику, баба. Баба — это уничижительно по отношению к мужчине, об этом пишет еще Гоголь. Баба по отношению к мужчине — есть верх уничижения. Значит, еще Гоголь пишет об этом в «Примени же все эпитеты слова баба». Письмо помещику. Выбраны места из переписки с друзьями. Вот, значит, еще он говорит «мерзость» и так далее. То есть Кургинян категорически резок. Категорический резок. 60% наших слушателей полагают... Да, и Кургиняна поддерживает 26% наших слушателей. 74% не поддерживают. 74% считают, что это напрасная атака. 60%, тем не менее, считают, что за Кургиняном стоит российская власть, которая хочет погасить Стрелкова. 40% считают, что это донецкие люди, которые хотят погасить Стрелкова и абсолютно несчастливы от того, что популярный командир с тысячами бойцов вошел в Донецк и теперь их потеснит. 40% считают, что донецкие. Вот, вот отсюда начинаем, погнали. 7373948, погнали. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, ваш анализ, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Валерий. Я сам был в ополчении Луганска, правда, не был в... Я вообще в Москве нахожусь сейчас, но был один месяц как бы в отпуске.
Да.
Был, значит, в начале июня, до середины июня, в конце мая.
Ага.
В Луганске.
В Луганске.
Вот, да. И ситуация такая, что там, значит, в нашем взводе несколько человек, таких российских добровольцев.
Да.
Они довольно такие хорошие спецы, и коим я не являлся, я так подносил, так сказать, подай, поднеси.
Ага.
Вот, и они были в Донецке до этого, и они оттуда сбежали в ужасе, сказали, что там именно адовый бардак существует, и вот очень нелестно они отзывались именно относительно донецких руководителей, там, кто там, Пушилин, Губарев, я их
донецкие,
не знал.
Вот можно я здесь вставлю свою лыку в строку? Донецкие вообще, в принципе, вызывают оторопь последние пару месяцев именно разрозненностью и каким-то ощущением, что там у всех свои интересы.
Да, да, да. Поэтому, говорит, мы, они не смогли, они хорошо очень отзывались о Стрелкове, но они не смогли попасть в Славянск. Они приехали в Луганск, где сказали, что вот Болотов нормальный мужик, по крайней мере, понятно, один, и на себя, как сказать, одеяло никто не тянет. И что вот в Луганске, как бы, служить добровольцам им, ну, когда они при деле, и они понимают конкретно за что, за кого и кто командует.
Донецкие разрозненные группировки постоянно стяжают какую-то там, постоянно интригуют и так далее, понимаешь?
Да, да, они, в общем, да, очень, то есть, что тут вышел Губарев, сказал, что он так, потом вышел Пушилин, сказал, что он сяк, что они же еще очень молодые, эти, там, говорит, вот какие-то эти там мужики, наши спецы, добровольцы были.
Хорошо, входит, давайте с вами теперь попробуем ситуацию вот таким образом прогнозировать. Входит Стрелков и говорит, так, щеглы, значит, этот бардак закончен, начинаем готовить город к обороне.
Ну да, 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 да. А этот еще не выступал на митинге, а этот еще там что-то еще где-то.
Что делают все эти удивительные красноречивые люди, что они будут делать?
Ну как, вот как-то договориться с кем-то, кто скажет, что вот он плохой там и так далее, я не знаю.
То есть они будут его сливать.
Да, да, насколько, это же зависит, насколько у Стрелкова хорошая, мне кажется, именно вот личная, там, дальше. Кто там его, гвардия бессмертных, которые там смогут отстоять его и там немножко этих подвинуть куда надо.
Гвардия бессмертных двигалась против фермопильских спартанцев. Это,
да, ну, ну, я так спасибо, просто говорю, что это наиболее преданные вот руководителю. Да, вот.
Есть, слушай, насколько у него ну, там интересно, этих... вот Даша сидит вот здесь на кресле, а рядом с ней сидел Пушилин. Ты понимаешь, что твоего визави практически может сейчас Стрелков повесить просто?
Ну, на самом деле у меня даже там есть это, я как бы так боком отношусь к партии «Другая Россия», там у нас есть ребята, которые именно славянские. Вот я просто не могу им дозвониться, мои хорошие знакомые, хоть спросить, как они
вышли,
доехали,
да,
как они доехали, вышли ли они, вот, и что их, кого их мнение. Я думаю, все-таки, если будет, так сказать, звезды... к нам благосклонны, то они живы, и я смогу с ними поговорить.
Спасибо, и дайте нам знать, ладно? И дайте нам знать тоже. Это очень интересно.
Да, да, да,
спасибо,
да, да,
не... спасибо, спасибо. Это человек, у которого друзья из другой России, это, наверное, кстати, лимоновцы, в Славянске, и он сам месяц провел отпуск в Луганске, в ополчении, как он говорит, подай, принеси, в основном, потому что у него нет военной профессии такой хорошей. Но все говорят о разрозненности.
Слушайте, но,
отрядов в Донецке.
Понятно, группировки, которые, строго говоря, принадлежат к одному лагерю, начинают давить друг друга уже, когда близится победа, а тут вообще об этом речи не идет. То есть они настолько в себе уверены, что считают, что могут задавить Стрелкова, сейчас это как-то сыграет им на руку? Как?
Ну да. Стрелков опасен для московской олигархии, пишет нам 407-й. А, зато в Алуште, ребят, все хорошо, вот нам пишет. Зато в Алуште все хорошо. Сейчас я прочитаю это восхитительное. Андрей пишет. Андрей-спасатель, наш Андрей-спасатель. В Алуште все отлично. Погода шик, море чистое, пробок нет. Черешня 150 рублей. Народ очень позитивный. Ах, как хорошо. Как хорошо у них там в Алуште. Ну, надо же. Ну вот, ну ладно, ну ничего, ну что делать. А мы здесь вот, а нам здесь хорошо. Нам здесь хорошо и даже лучше, чем в Алуште, вот представьте себе. Так, алло, здравствуйте. Андрей Спасатель, сам мотоциклист, между прочим. Фиг, у него есть мотоцикл в Алуште, а в Москве-то у него есть мотоцикл. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, прошу вас, проанализируйте ситуацию.
Я думаю, что Кургинян – это такой представитель российских сытых либералов, которые за стабильность и представляют одну из группировок Кремля.
Вы знаете, мне трудно ассоциировать Кургиняна с либералами. Ну, по крайней мере начиная с театра на досках, начиная с начала 90-х, вот последние 20, почти уже 5 лет, Кургинян никогда не был с либералами. Так что здесь, может быть, ошибка.
Ну, вот я не про тех либералов, которые Навальный и же с ними. Я про тех либералов, которые сидят тихо с Медведевым. Вот мне кажется, он из этих вот.
Да, спасибо. Ребят, с Кургиняном перебор, но, честное слово, говорит Александр, ребят, мы обсуждаем не Кургиняна, мы обсуждаем, что будет с Новороссией, вот с этой вот, с Донбассом и так далее, да. На самом деле, интересный разворот событий, абсолютно принципиально интересный. Потому что туда входит сейчас Стрелков, и он пошел именно в то место, где по-настоящему нет, ну вот куда он мог пойти. Давайте исходить из того, что он должен был уйти из Славянска. Должен был уйти из Славянска. Потому что в Славянске он все равно сидел, прижатый артиллерией, и все. Ну и сиди дальше, что тебе сидеть-то? Что смысл? Он должен был куда-то пойти. Он мог двинуться в один из двух городов, за которые можно воевать. Которые не маленькие, а огромные. То есть даже, смотри, да, чтобы обстреливать тебя в центре там, Донецка, все равно нужно заходить в пригороды. Нет, значит, это большой населенный пункт, то есть такие джунгли уже каменные, да, а миллионный город. Значит, поэтому это выгоднее с точки зрения военной, это бой в городе. С точки зрения военной это выгодно, потому что всегда, когда армия, она на оперативном просторе выигрывает больше, чем в городе. В городе, ну, мы помним очень хорошо 26 ноября 1994 года, когда наши танкисты там без пехоты поехали по Грозному кататься. Ну вот, их разбили, просто сожгли всех и все. Понимаешь? Mm-hmm. Значит, вот городских боев-то до сих пор же не было. Ты помнишь? Ну, не было.
Да.
В какой-то момент в Славянск тогда въехала колонна, там ее разоружили с самого начала. Половину отправили домой, по домам, половину оставили служить в ополчении. То есть, собственно, городских боев не было. И вот если они произойдут, то они произойдут в больших местах. Большое место — это Луганск, Донецк, Донецк лучше, потому что он больше. Значит, дальше. Стрелков идет в город, где все, где множество группировок, где все разрознены. Все более или менее, насколько я начинаю понимать, кормятся с руки Ахметова. Более или менее, по-разному, кормятся с руки Ахметова. И где Стрелков совершенно нежданный, ненужный, чужой вражеский элемент.
А Ахметов при этом заигрывает с Киевом.
Ахметов заигрывает с Киевом, с Москвой. Ахметов хочет безошибочно победить. Собственно, собственность его заставляет. Любая собственность заставляет тебя быть победителем. Алло, здравствуйте. Видишь, человек сорвался. Я, супротив обычая, хотел принять звонок с неопределяемого номера. И он взял да сорвался. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Леонид.
Ну вот давайте попробуем прогноз. Вот прогноз. Значит, Стрелков входит в Донецк, где все более-менее кормятся с руки Ахметова. И...
Значит, смотрите, что будет. Уже на сегодняшний день Стрелков созвал военный совет, и все полевые командиры, которые сумели вывести свои оставшиеся отряды, в том числе легендарный Моторола из Николаевки, они все ему присягнули на верность и сказали, что это было тактическое отступление. Значит, на сегодняшний день он назначил себя комендантом военным Донецка. Да. И фактически полное единоначалие берет в свои руки.
Но вы же понимаете, что это не вызовет восторга у людей, которые там жили и сытно ели хлеб с маслом.
А вот, значит, что касается Кургиняна, вообще даже лучше не обсуждать, поверьте мне, но это выглядит по меньшей мере просто такой грязной провокацией.
Да,
не
нет,
знаю,
подождите,
за чьи деньги.
Подождите, вот мы сейчас говорим не о Кургиняне, как мы говорим об идее. Из-за того, что Кургинян сам себе человек интересный, тем не менее, идея, выдвинутая им, эта идея есть остановить Стрелкова, подвергнуть его обструкции, дефамации и исторгнуть его из Донецка. Вот его идея.
Вы знаете, вчера крымчане, вот чистые наивные люди. Да. Знаете, такой Тимур Темиргалиев, вот да, там Темиргалиев у конечно, них есть. Конечно. Он вчера выступал на телевидении и открыто обращался к нашим московским политиканам, почему да. мы до сих пор не окажем помощь. Ему вот талдычит одно и то же. Это не наша территория. Как на что он говорит, а Крым, это была наша территория?
Ну да.
Это не наша территория. То есть Стрелкову полагаться только на свои собственные силы и на добровольцев.
Ну,
вот
конечно.
И все.
Ну все, нет, послушайте меня. Крым держит, Крым запирает Черное море. Мы с вами отлично знаем, что Крым запирает Одессу. Крым запирает устье Дуная. Крым запирает вообще все. Крым запирает Азов. Крым это ключик к запиранию Черного моря. И тут понятно, да, и больше того. Надо точно понимать, что в Крыму население... прорусское население составляло не 70%, а 97%. Это все-таки отличие. Я бы сказал об этом и Рустаму Темиргалиеву. Это все-таки отличие.
Но вы согласны, что если бы мы не вмешались, ничего бы там то же самое что, было, что в Донбассе?
То же самое. Нет, давайте я добавлю. Если бы мы не вмешались, то население Крыма очень пассивное, татары очень активные, социально активные, публично активные. Значит, безусловно, может быть, было бы даже хуже.
Согласен. Да. Но получается, что в марте, в апреле, когда Стрелков только высадился три месяца назад в Славянске, да. он эти три месяца выполнял роль, ну, сдерживания на себя главных сил хунты, чтобы в этот момент, ну, что-то смоделировали в Донецке. А они за три месяца только грызлись, получается, ничего не смоделировали. Царев тот же, наивный, через день в Москву летает. Что они сделали? Ничего. Вот сейчас Стрелков все это будет брать по новой.
Скажите, и тем не менее, вот у меня тогда вопрос. Вот теперь, когда мы с вами понимаем будущее на пару месяцев. Скажите, пожалуйста, а вот через 6 месяцев все?
Я думаю, нет. Я думаю, что до осени будут бои, а потом просто Хохляндия замерзнет. И экономически, и все. У них деньги кончатся на войну. И на это все будет. И пойдет все в обратку, и может быть, даже дальше.
Я думаю, что нет. Я думаю, что американцы дадут. Американцы деньги есть, у Европы деньги есть. Что значит? Я вот не верю в падение Хохляндии никогда. Хохляндии некуда падать. Она распластанная лежит прямо в огороде, и левой рукой достает огурчик, а правой рукой достает помидорчик. Понимаете, что значит Хохляндия упадет? А рядом хрюкает кабанчик, которого скоро заколют. Ребята, ну куда она упадет? Она никуда не упадет. Вот эта надежда, что Хохляндия упадет, это совершенно неправильно. А? Они замерзли, так они до этого мерзли. А у них в октябре не топили в домах. У них не будет горячей воды, так у них уже 20 лет нет горячей воды. Горячая вода из бойлера, собственно. Значит, у них нет... Чего у них нет-то? Электричество у них больше. Они экспортируют электричество в Россию. Вы знаете, что они экспортируют электричество? У них экспорт. Ну, из-за того, что вот эти ГРЭС построены Советским Союзом, из-за того, что там 15 ядерных реакторов и так далее. Где-то все работает. И, значит, электричество будет. Газа будет мало. Ну, хорошо, на плитках будут готовить, на электрических. Значит, цены будут на электричество высокие. Так они не будут платить. Они не будут платить просто за электричество, да и все. Ну что вы, ну, вот эта идея, что Хохляндия упадет и замерзнет, товарищи, у каждого под кроватью там помидорчики, огурчики, там колбаски всякие. Ну, надо знать хохлов. Они же очень уютные такие, вот в смысле похавать-то. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
Как раз дозвонился.
Да, прошу вас.
Вам респект. У
да,
меня, знаете, вот по поводу Стрелкова.
Да.
С уважением к нему отношусь.
Да.
Кургиняна тоже, ну, мне нравится как полемист.
Да.
Мы по телевизору его видим. Но он иногда выходит в истерику. Поэтому, что касается Стрелкова, тактически сейчас он абсолютно прав. Что ушел
да.
в миллионный
ну, а что
город.
Будет через 2 месяца или через 6? Вот дайте мне 2 месяца и 6. 2 месяца и 6, да.
Соглашусь с вами, огурчик в руке, в другой помидорчик.
Конечно.
Украинцам без разницы, американцы помогут.
Да.
Я думаю, что будем ждать 3-4 месяца. Потому что сейчас Стрелков выровнял линию Луганск-Донецк.
Угу.
И те, ну, назовем так, украинская армия, да?
Да.
Укры.
Ну.
Будут растянуты. Партизанское движение нарастет. Стрелков молодец, что возьмет сейчас все в свои руки в Донецке.
Партизанское... Вот, знаете, я думал про партизанское движение. Я старался его себе представить, и мне кажется, что там, кроме городских партизан, полевые партизаны практически невозможно. Вот вспомните, в Великую
Они
Отечественную...
Они присягнули ему.
Не-не, не в этом дело. А где там воевать в степи-то? В степи как партизанить? Как?
Проще. Ну, как? Проще воевать в степи, нежели в городе.
В степи, летучие отряды мотоциклистов или на квадроциклах. Все это красиво, но я...
Думаю, да.
Не понимаю.
Тачанки. Как... У них сейчас газелевые тачанки. Все хорошо.
Черт, я не знаю. Нет, мне кажется, что партизанская война в городе имеет перспективу, а в степи трудно. Ну, трудно.
Партизанская война в городе хороша, если бы Стрелков ушел и оставил человек 150 с гранатометами.
Ну да.
И побил бы все коробки. Практику, ну, вы лучше меня знаете.
Да, оставил бы. А как их вывести потом? Оставил.
Дезорганизация и вывод было бы хорошо.
Ну, то есть, понятно, да, Даша смотрит, Даша смотрит горестно. Даша, то есть оставить ребят с гранатометами, чтобы, когда пойдут колонны украинцев занимать оставленный город,
совершенно
ты
там, верно.
Бьешь первую машину, последнюю, а потом истребляешь всех в середине.
Совершенно верно. Да. И они в панике бегают по городу. Все
бегают,
отлично.
А ты расстреливаешь. Но потом надо этих 150 увезти куда-то. Вот это.
Желательно.
Да. Или их сбросить, этих 150. То есть, эти 150 либо смертники, либо их как-то надо умно вывести потом. Потому что, когда колонна заходит, она невероятно уязвима. Но, видишь, никто не встретил. Украинцев никто не встретил. Если бы, когда колонна поползла, последнюю машину, потом первую, и все.
А если не будет ввода войска, будет опять артобстрел или не знаю?
Так вот они и будут артобстрелами. Они не хотят вводить войска. Они не хотят. У них нет пехоты реальной. У них нет людей, которые хотят побежать и умереть. Нет, таких нет. Сейчас они будут опять утюжить. Но с другой стороны, подумай сама по-военному. Как ты будешь утюжить этот самый? Как ты будешь утюжить Донецк? Это же огромное место, это огромная площадь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Камарада. Ну вот это вот неопределяемый номер. Выкиньте неопределяемые номера. Прошу, умоляю, а? Звоните с нормальных телефонов. Ладно, чтобы я вас видел. Договорились? 10:26, 27 почти. Обзор печати.
Обзор прессы.
Доброе утро. Коммерсант сегодня пишет, в противостоянии на востоке Украины обозначился перелом. Правительственные силы добились самого крупного успеха за два месяца, захватив Славянск, считавшийся символом сопротивления. Хотя ополченцы называют отступление тактическим маневром. Еще из Коммерсанта: украинская армия продолжает наступление на позиции ополченцев, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За выходные они оставили не только Краматорск и Славянск, но и пограничный пункт Изварино, через который до последнего воюющие регионы продолжали поступать новые ополченцы и гуманитарная помощь. Минфин хочет заработать 60 миллиардов на пошлинах с интернет-покупок россиян. Об этом сегодня пишет Ньюс.ру.ком. Таким будет результат резкого снижения необлагаемой стоимости товара. Расчеты приводятся в проектировках бюджета на 2015-2017 года. Сейчас оплата пошлины регулируется... Сейчас оплата пошлины регулируется соглашением в рамках Таможенного союза. От уплаты освобождается доставка по почте или экспресс-доставка в случае, если совокупная стоимость товаров, доставляемых в течение месяца, не превышает 1000 евро. Родительские собрания в российских школах вскоре могут перевести в электронный формат. Об этом сегодня пишет газета «Наша версия». Для участия в дистанционной встрече потребуется ноутбук, компьютер или интернет. Родитель просто нажимает на заранее присланную ему ссылку, далее переходит через браузер в систему, вводит логин, пароль и может участвовать в родительском собрании. Об этом рассказали в Московском департаменте информационных технологий. Главное преимущество нововведения заключается в том, что родители смогут включаться в ход собрания в любой момент, например, находясь на работе. Запись встречи автоматически сохраняется. Администрация школы сможет публиковать ее на сайте или даже разослать родителям. Еще из нашей версии: мировые платежные системы Visa и MasterCard больше не смогут в одностороннем порядке прекращать обслуживание российских клиентов. Иначе им придется заплатить огромный штраф. Это прописано во вступившем в силу законе о создании в нашей стране национальной платежной системы и бесперебойности работы международных операторов. Правда, вопрос о размере обеспечительного взноса для Visa и MasterCard, а значит и о сумме штрафа в случае нарушения закона, пока остается открытым. Согласно новому закону, они уже 1 июля должны были перечислить обеспечительные взносы на счет в Банке России, но получили отсрочку до 31 октября. Еще из «Коммерсанта», «НЭП 2.0», об обороне и наступлении. Такая, это вышла статья Михаила Прохорова о социальной политике. В третьей части статьи, написанной специально для «Коммерсанта», экс-лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров обозначает принципы социальной политики, без реализации которых экономический подъем невозможен. Если интересно, читайте на главной странице «Коммерсанта». 10.30, это был обзор печати.
10.34 минуты, почти 35 минут. Мы продолжаем с Дарьей Кнор. И рак исчезнет. Я говорю об этом, и Даша начинает хохотать. Слушай, при каждый раз, когда я это говорю, она начинает хохотать. Рак исчезнет как заболевание, предрекают независимые эксперты. Через 50 лет, внимание, к вам одно же отношение имеет, прямое. Через 50 лет.
Вы думаете,
вы будете доживу? Старушка-пердушкой, конечно. Люди забудут о раке. Болезнь, которая убивает сейчас примерно 8 миллионов человек. Не знаю, в день, в минуту, в секунду, не знаю. Такой прогноз наиболее вероятен, принимая во внимание скорость развития медицинских технологий. Благодаря лекарственных препаратах. Например, только сейчас в одних только штатах проживает 14 миллионов человек, которые справляются с раком заболевания. То есть живут 14 миллионов человек с раком и очень хорошо себя чувствуют, прекрасно. Вот, там лучшая система в мире профилактики онкологических недугов. Основной плюс американской системы – выявление рака на самых ранних стадиях развития у большей части населения страны. То есть они сразу, это правильно, это мне кажется правильно. Надо у всех выявить рак и сразу начать лечить. И это правда, потому что эта система медицинская в Соединенных Штатах, она дико дорогая. Они у всех одновременно выявляют рак сразу. 300 миллионов раков были.
Заранее.
Начинают всех лечить. Конечно, оказывается, что выживаемость дико повышается. Мгновенно, понимаешь? То есть 300 миллионов, смотри, какие здоровые. Вот, пожалуйста, видишь, хот-доги лопают. Так, это мы говорим про иностранные всякие новости. Во Франции родительница зарезала в классе учительницу на глазах у детей. Пришла и зарезала. Французская полиция зарезала женщину. Она зарезала педагога, 34-летнего педагога, даму 34 лет, значит, потому что... Сейчас скажу, почему. Она... За что же зарезала-то? А просто так зарезала. А просто нигде не написано, за что.
Небось, за сборы, наверняка.
А звать ее Рашида. А интересно, она Рашида или Рашида? Вот та, которая зарезала... Та, которая зарезала. Она Рашида или Рашида? Ну, мне кажется, по-французски должна быть Рашида. Рашида.
Да, ударение
стало. Ей исполнилось 47 лет. Она зарезала учительницу 34 лет. Лучше бы наоборот. Ну, знаешь, если бы Рашиде было 34, она бы зарезала учительницу 47. Я бы почти не имел...
претензий.
Да. А она набросилась и резала учительницу со словами «я не воровка». Почему-то учительница, ей казалось, что учительница думает, что она воровка. Рашида, видишь, какая ловкая. Как она ловко орудует ножом. Не каждая сумеет, ведь не каждая. Ты бы не сразу зарезала, например, учительницу. А? Не сразу.
Уж точно, я же Санса Старк.
Ты бы долго ее мучила, может быть, часа 2-3, а потом так сказать. Агентство национальной безопасности США подозревает целенаправленно следить за всеми, товарищи. Кто пользуется анонимным просмотром веб-сайтов? Скажите мне, пожалуйста, кто? Вы пользуетесь?
Нет.
Нет. Что значит нет, не пользуетесь? Может, вы пользуетесь, но не знаете об этом.
А как это возможно? Научите.
Господи.
Научите.
Ну, во-первых, смотрите. Значит, во-первых, можно войти через VPN-тоннель. Во-вторых, можно войти через Тор. Видали Тор?
Да.
Через Луковку. Там можно, ну, по-всякому. Ну, теперь слушайте. Все, кто пользовался Тором, даже не скачивая... Вот, внимание, я сейчас расскажу. Особую активность американские спецслужбы проявляют по отношению к интернет-пользователям Тора, анонимного браузинга, в Германии. Данные о пользователях собираются с помощью специальной программы. Установлено, что АНБ ведет слежку даже за студентами, которые занимаются обслуживанием анонимного браузера Tor. Дальше, значит, получают все номера серверов, все имена серверов. И больше того, все люди, которые заходят через браузер Tor, а он, кстати, монтируется спокойно в Firefox, он ставится в Firefox, заносили специальный список, все, кто хоть раз заходил. А я заходил, например, я заходил через Tor.
Ну все, вы в списке.
Я в списке. Больше того, список называется «Экстремисты». Экстремисты. Внимание, точнее. Кто заходил в интернет через Tor или через тоннель, VPN-тоннель, через какой-нибудь... Ну там, вот я сейчас в интернете, знаешь, кто? Ну, в смысле, от какого IP я захожу?
Нет.
Я сам не знаю, я сейчас посмотрю. Можно посмотрю? VPN details. Сейчас я посмотрю, по какому я зашел. Черт, я откуда-то... Я, по-моему, с Гонолулу захожу сейчас. Из Гонолулу. Мне кажется, что я с Гонолулу захожу.
Прекрасно.
Это вдруг, конечно, что-нибудь нескромное посмотрю, а это узнает руководство здания нашего. И будет обо мне плохого мнения. Это я захожу из Гонолулу. Они думают, какой-то придурок из Гонолулу. Там, и так далее. Понимаешь? Ну, мне казалось, это правильно. Это из скромности. Я делаю из скромности. А как американцы думают, что я экстремист. С другой стороны, поскольку я захожу через Америку, фиг ли им беспокоиться. Правильно? Да. Дальше. Мошенники предлагали пост за мэра Москвы за 3 миллиона евро. Здесь, мне кажется, оскорбление.
Что-то какое-то продешевили, да. Мне кажется. Совершенно.
Скажите, пожалуйста, все, кто знает московское правительство, все, кто знает московскую жизнь, мошенники продавали пост за мэра Москвы за 3 миллиона евро. Я считаю, что это... Больше того, какой пост? Сейчас я секунду вам скажу. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Юго-Западному административному округу задержали мошенников, пытавшихся продать пост за мэра по вопросам градостроительной политики и строительства, которое сейчас занимает Хуснуллин, Марат Хуснуллин. Скажи, они ворвались в шоколадницу на профсоюзке и так далее. Скажите, пожалуйста, все-таки давайте вернемся к этой теме. Много или мало? Все, кто знает московскую жизнь и московское градостроительство. За мэра по градостроительству. Ку-ку, 3 миллиона евро. Мне кажется, это вообще ничто. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Григорий.
Да, 3 миллиона евро просто... это ведь немного, а?
Да, у нас просто знакомый, как раз за мэра Москвы.
Так.
И он, да, и в принципе он как бы неплохо так живет. На Ку-7 ездит. Хотя да. До этого как бы он не ездил на нем.
Ну вот видите, ну мне кажется, нет, ну хорошо, но 3 миллиона евро, мне кажется, смешной суммы. Я вам объясню, почему. Еще в конце, нет, не дороговато. Еще в конце 90-х годов, я знал человека, покупавшего для друга, ну по-товарищески, значит, министерский пост в правительстве, сейчас не помню кого, тогда был премьер, в конце 90-х, значит, за 12 миллионов долларов. За 12 миллионов долларов.
Но сейчас как бы инфляция, денежки дороже стали, сейчас цены упали.
Нет, цены упали. Что значит? Инфляция, цены растут при инфляции. Вы напрасно совершенно. Мне кажется, что тогда 12 миллионов долларов, я помню, покупали министру пост. 12 миллионов долларов.
Подарочный сертификат?
Что, отбивал их за год? Он отбивал их за год. Ну, в смысле бизнес, понимаешь? А если министр пробудет больше, но за год и год нельзя снимать с должности. Год нельзя снимать, потому что он отбивает свои 12 лямов. Он должен отбить, потому что интересно, да, нечестно. Что же он платит? За что? За то, чтобы там попкой кривляться? Нет. Он платит, чтобы отбиться. Он отбивается, потом год работает на себя. Еще 12. Угу. Еще 12. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, это там зависит тоже, потому что можно и сразу 30 получить, и сразу 50, если хорошая сделка. Но градостроительство Москвы за 3 миллиона евро...
Да это полразвязка.
Фу ты, господи, там... мне прямо стыдно делать. Я не понимаю, как это может быть. Это позорище. Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, здравствуйте. 3 миллиона евро за пост за мэра Москвы по градостроительству.
Эти мошенники просто хотят унизить наш любимый город. Я вот так это воспринимаю.
3 миллиона, это унизительно.
Это унизительно. Это просто вообще, я не знаю, они где. В гнилых выселках, что ли, слушайте, за мэра назначали.
Скажите, но ведь и поэтому сразу и донесли в КГБ эти самые...
Да, конечно, потому что эти самые люди, которых...
А сколько бы вы...
эти деньги, они поняли, что их разводят.
А вы бы... Я считаю, двадцатка минимум, мне казалось бы. Ну, 15.
Вот мне тоже 15. Так кажется. Но я зеленых считаю. Там с евроми не знаю, как пересчитывать.
15 евро. 15 евро.
Я думаю, что двадцатка, да, для Москвы это безусловно. Тем 15. Более, по градостроительству. Строительство, попробуйте хоть одну стройку начать без этого комитета.
Гринах.
Все сразу станет понятно, сколько это стоит.
Двадцатку по любасу, просто двадцатку по любасу. И все, кто все, кто говорят меньше, мгновенно идите в КГБ. Сдавайте, подонков. Потому что это издевательство. Это издевательство. Это грязь. Какая грязь. Не стыдно. Господи, помил. Все. Мошенники продавали пост за мэра Москвы по градостроительству и градостроительной политики и строительству за 3 миллиона евро. И, естественно, поскольку они предложили продать такой пост за абсолютно ничтожные деньги, естественно, их заподозрили в том, что они подонки, и правильно, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Слушай, интересная вещь, еще касающаяся экономики. Правительство оценило свою собственную работу на четверку. Правительство России оценило собственные итоги...
4 с минусом.
4 с минусом, ну не важно, четверка же все. Итоги работы в 2013 году на четверку. 70% показателей достигнут целевые, не важно. Но главное, стало хорошо бизнесменам, как выяснилось. Главы федеральных органов исполнительной власти были оценены по 46 показателям, связанных с созданием благоприятных условий для бизнеса. Есть такой у них там опросный лист. И выяснилось, что намного лучше стало бизнесу. Я прочитаю вам длинную фразу, если хотите, я могу просто перевести на русский. Стало намного лучше, на 5,6 балла из 10, работать бизнесу. То, что соответствует четверке с минусом по пятибалльной системе. Бизнес воспрял. Было намного хуже. Теперь сейчас, что стало лучше? Внимание. Ребят, запоминайте, что у вас стало лучше. Бизнесмены, я вас очень прошу. Давайте. Возможность электронной регистрации повысилась. Таможенная декларация стала прям вот с этим, задышалась по-другому. Единый перечень административных процедур стал лучше, стал более единым. Раньше было так себе, а сейчас более единый стал. Для разрешения на строительство. Стало упрощенное получение вычетов по НДС. Было раньше усложненное получение вычетов, а сейчас упрощенное. И исчисление налога на прибыль стало упрощенное. А было усложненное, значит. Было усложненное. Вот, понятно? Значит, вы считаете, что стало намного лучше заниматься бизнесом. Позвоните, пожалуйста, расскажите о своем счастье. 7373-948, бизнесмены. Как раз вот мне хотелось бы. Сейчас вы на глаза продрали, спите, все, поганые буржуи. Сейчас проснули, глаза продрали, кофе попивают. Ну, расскажите, как вам хорошо стало. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Вот мы занимаемся импортом медицинского оборудования. Я могу сказать, что по поводу таможенных деклараций,
да.
ни одна из ООО или других каких-то компаний мелких никогда сама таможня не занимается, даже таможенный представитель. Поэтому в плане ГТД без разницы, электронная она, не электронная, а ввели ее уже давно, года полтора назад.
Ага.
Теперь по налогообложению. Сейчас есть система такая, TaxCom.
Да.
Это электронная сдача на налогообложение, действительно. То есть, если ты не успел зарегистрироваться в этой системе,
да.
Вот у тебя будут большие проблемы.
Вот. Слушайте, а вот я на вас нарвался, я потом дико интересную вещь вас спрошу. Прошу вас, продолжайте.
Вот, соответственно, сказать о том, что стало от этого проще, скорее просто, наверное, очень много людей отсеял, кто не успел зарегистрироваться в этой системе, в TaxCom. Вот,
да.
Она так и называется. А у нее глючат сервера, что-то там залипает, прилипает, софт слетает, бывает периодически.
Uh-huh.
А тем не менее, если ты что-то где-то там не поставил галочку, то тебе придут квитанции на штраф.
Слушайте, я хочу вам довериться, одна фигня. А вы оцените ситуацию. Я вам расскажу житейскую историю. У меня приятель, который был связан с системами крупных корпораций. Например, там похоже на «Газпром», «Роснефть», такая большая корпорация. Не хочу название просто, чтобы приятеля не вычислили. Он нашел в своих бумагах, что где-то там в каком-то Уренгое, значит, или неважно, так сказать, тоже, ну, в Западной Сибири, оборудуют свою ведомственную больницу люди за
так.
$140 миллионов. За 140 миллионов долларов. Ну, там полное
так.
оборудование, большой больницы. Вот. Он, значит, поехал к ним, не поленился. Нашел потом в Москве их представителя. И сделал следующее. Он сказал, ребят, вот вы покупаете оборудование, медицинское оборудование, на $140 миллионов. Я вам куплю то же самое, копейка в копейку, по номенклатуре изделий, за 70. За 70. Но вы за это дадите мне, значит, по-моему, 15 на оборудование моей частной клиники. Значит, и вот он сделал следующее. Он взял $140 миллионов. Закупил то же самое в другом месте за 70. Один в один, копейка в копейку, все на Западе. И, значит, и оборудовал еще свою частную клинику, ну, задаром получилось. Значит, и, ну, его хотели, правда, застрелить, ну, и не застрелили.
Вы знаете, ни для кого не секрет, Сергей, что медицинское оборудование, то есть очень большая маржинальность в бизнесе,
да.
потому
да.
что особенно эксклюзивные поставщики свою независимую политику как бы цен ведут, потому что и в принципе невозможно узнать. Ты, ну, будешь писать запросы, например, в Германию и Швейцарию, тебе ответят, цену не скажем, пишите вот дядя Миша в Москву, у него тут ООшка, он торгует этим.
Ну вот поэтому... это смотрите, оно получается, что 70, что 140, одна фигня. Ну что это такое? Ну как это может быть?
Ну, вот так и может быть. А вы знаете, госзакупки, вот по 44-му сейчас закону начались.
Да.
Все очень просто, организовывается. Как это делается, схемы все известны, и они существуют.
Ну, это криминальная фигня. Ну, подождите, вы давайте, я вас, наоборот, я считаю, что вы-то хороший человек, или вы криминальный?
Нет, мы честно работать стараемся.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Нет, видишь, я хотел сразу в лицо спросить, вы криминальный? А потом я сказал, я знаю, что вы честный, но скажите, а вдруг вы криминальный? Я так отъехал сначала, а потом напал. Ты заметила? Нет,
да,
заметила?
Да, да, красиво. Значит, красиво.
У меня друг реально за 140, нашел поставок за 140. Поехал к ним, сказал, козлы, вас обувают. В хорошем смысле он сказал, да, вы доверчивые люди. Ну, он сказал, не козлы, он сказал, вы доверчивые люди, вас обувают. Я им сделал за 70 то же самое, за 70. Они говорят, ну как это может быть? Ты, наверное, купишь дешевое вместо хорошего, плохое. Он говорит, ну как бы... Я говорю, ровно те же номера. Вот у вас номер там, регистр. Я вам ровно эти же вещи куплю, ровно конкретно эти модели. Все это. Они говорят, ты, наверное, купишь из Африки старые, застарелые, засыпанные. Нет, с фабрик куплю, ровно те же самые. Они говорят, и? Он говорит, за это мне приз, оборудуйте мне частную клейку.
Застрелить хотели те, кто хотел, ну, кто
хотел его
продавать.
Хотели застрелить все поставщики, да, хотели за застрелить. Ну, угрожали, реально угрожали, что будут стрелять. Реально угрожали, что убьют.
Почему не убили?
Что-то не убили, руки не дошли, может быть. А может быть, ну,
лень
они...
Стала.
Лень, потому что, знаешь, пока убиваешь, теряешь деньги. Потому что это как гаишник, который тебе мстит, стоя на перекрестке. Угу. Там изгаляется. Пока он изгаляется, он теряет деньги.
Понятно. Потому
что зачем ему это делать? Я так считаю. Значит, правительство оценило собственную работу на четверку. Утверждаю, что бизнесменам стало легче. Спасибо, я продолжаю, потому что мы много тем накопили, уж если позволите. Значит, у меня еще тут штук 6 осталось, но я уже не успею. Есть Прохоров. Михаил Прохоров, который обозначает принципы социальной политики, без реализации которых экономический подъем невозможен. Знаешь, что Прохоров, кроме того, что он видный жених, может быть, даже самый видный жених, видный ввиду возраста, то есть роста, простите, ввиду роста. Вот, ну и возрасту подходит, уже мальчик совсем взрослый. Да? Mm-hmm. Значит, он, кроме этого, еще и будущий президент России, ну, с точки зрения...
С его точки зрения.
Ну, с точки зрения многих. Вот, и он хочет воспроизводство современной личности, заняться воспроизводством личности. Я начал думать над этим. Я начал думать, что это такое?
Воспроизводство личности.
Воспроизводство современное. Он написал статью, третью часть.
А, это когда, да.
Это его статья программная. Вы же о ней возвещали.
Да.
Воспроизводство современной личности — это критично. А, это второй абзац. Значит, Дарья только что призналась, что она прочитала внимательно программу Михаила Прохорова. Внимательно прочитала. А именно, не дошла до второго абзаца. Не дошла. Упала от скуки, ударилась затылком, и на этом закончилось чтение. Все. Воспроизводство современной личности — это критически важная сторона современной экономики. То есть экономика должна воспроизводить личность. Как она воспроизводит личность? Мы не понимаем.
Нет, почему он дальше поясняет, я вот уже читаю ниже. Да. Предполагает воспитание человека, формирование его социальности, его всестороннее образование, умение мыслить и анализировать, оптимальную включенность процесса производства, использования капитала.
Невозможно, столько родительных падежей нельзя прочитать.
Да, страхование по болезни. Значит, вот понимаете, почему я не дочитала?
Я понимаю. Да. Сплошные родительные падежи. Кто писал этот текст, непонятно. Если сам Прохоров, тогда ему все можно. Ему все можно. Он миллиардер, может писать фиговые тексты. Ничего страшного. Значит, смотрите, пункт 2. Преодолеть отношение к здравоохранению, я хотел вас ознакомить с программой Прохорова, и образованию, как непроизводственной сфере, внести в них коммерческие мотивы, стимулы, в полной мере интегрировать их в национальную экономику, превратить в столь мощные источники роста, какими они были везде. Начнем с здравоохранения. Он хочет сделать его платным. В большинстве развитых стран эта отрасль один из локомотивов роста. В США в ней создается 18,5% ВВП, причем более 55% всех расходов на медицину осуществляется из частных источников. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Прежде всего, предлагает Прохоров, следует коммерциализировать государственные учреждения здравоохранения. Все. Дальше читать не хочу. Не хочу.
Слушайте, ну, было Прохоров масса споров, да. Он, конечно, не его мысль, естественно, давно обсуждался этот вопрос.
Возьму звонок 7373948. У меня есть позиция тоже. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы слышите, прежде всего следует коммерциализировать государственные учреждения здравоохранения, предлагает Прохоров. Что вы на это думаете?
Сергей, я вот хотел сказать, что а как же ЙоМобиль-то Прохорова?
А как же биатлон Прохора? А как же все остальное? Как же все остальное? Да.
Даже в очередь встал в свое время. Да. Стали, надеялись, будет ЙоМобиль.
Вот
можно я... теперь не на бензине.
Можно я вам доверю свою позицию? Вот мне кажется, что коммерциализировать можно то, что они пусть сами построят. Они пусть построят клиники. И пусть они будут коммерческие. И можно коммерциализировать то, что не они строят. Зачем? Я не понимаю.
Не все позволят, не все могут себе позволить.
Да. Вот смотрите. Моя позиция простая. Значит, есть государственная клиника.
Да.
Вот она плохая. Пусть она будет, ладно? Не трогайте ее, не трогайте. Рядом постройте Прохоровскую клинику, которая будет, упс, какая хорошая. Понятно? И пусть она будет коммерческая, Прохоровская клиника. Он же хочет наше забрать, наше. Он хочет наши клиники забрать у нас. Это что, нормально? Я не понимаю. Если ты можешь нам наше оставить, рядом построить свое. Но больше того, дальше он коммерциализирует государственные учреждения здравоохранения, установить предельные тарифы на поликлиническое общемедицинское обслуживание, ввести европейские протоколы лечения и так далее. Образование. Коммерциализация тоже. Я еще раз спрошу. Оставьте нам наши школы и постройте рядом свои.
Чего-то он как-то далек от
реальности. Вот это, ребят, вот это я не понимаю. Значит, Прохоров предлагает коммерциализировать то, что осталось, последнее. Ребят, оставьте это и рядом постройте свое. Рядом, постройте свое, мы сравним. Да, здравствуйте. Капитан, я очень рад вам.
Да. Капитан, очевидность.
Капитан, вы поддержите мою позицию?
Да. Совершенно не мог вам не дозвониться, вот, и совершенно не мог дозвониться по поводу Стрелкова. Но
ну
сейчас
ничего, сейчас
Прохорова,
все-таки давайте Прохоров. Он предлагает коммерциализировать государственное учреждение здравоохранения. Это программное заявление в программной статье.
Ну, гениально, гениально. Я бы на его месте еще где-нибудь создал какую-нибудь отдельную страну для начала, для Прохорова. Отдал бы ему какой-нибудь остров, пусть бы он им там поруководил и показал бы результаты. Ну, например, перевел бы все частное движение, ну вот эти автомобили частные, да, чтобы были только ЙО-мобили для начала.
Но их
вот,
нет, вот ЙО-мобили пусть... нет, он отказался. Он отказался.
Так понятно, что Прохоров это, наверное, очень хороший человек, действительно высокого роста, спортсмен, я его очень за это уважаю, но надо понимать, что успехов-то у него никаких нет, то есть ему нечего предъявить. Он никогда не руководил городом, насколько мне известно, никогда не руководил каким-то субъектом федерации. Вот он только руководил предприятиями, которые непонятно как, непонятно откуда получил. Вот, и ни одного предприятия не создал. Я бы по поводу всяких коммерциализаций послушал бы господина Касперского, например. Вот, вот этот человек, который создал предприятие.
Создал, ну там ГБУшка, там ГБУшка, там другое.
Нет, ну понятно, но поймите, продукт-то есть.
Продукт есть, вот, ГБУшка.
Ну хорошо, не нравится вам Касперский, пусть будет Давид Ян.
Ян, вот, давайте, я не знаю, а что он производит, что?
А он производит, по-моему, этот Fine Reader и много чего еще. Он даже чуть было не сделал какую-то страшную вещь Сайбика, вот, которую ему, я так понимаю, запретили делать в США, потому что совершенно неконтролируемая сеть была бы хуже интернета.
Ну хорошо, ну давайте так. Ну давайте так. Ну вот согласитесь с моей позицией, простой как божий день, капитан. Я говорю десятый раз. Значит, простая вещь. Ребят, создайте свое здравоохранение, да, параллельное, параллельное. И мы перейдем
абсолютно
туда.
Правильно.
Смотрите, мы сейчас в плохом здравоохранении. В плохом. Сидим в плохом. В плохом, нет, ну
это
давайте.
Прохоров говорит, что нет, в плохом, ну, потому что ему нравится так говорить.
Каком бы то ни было, слушайте, капитан, каком бы то ни было, мы находимся в каком бы то ни было здравоохранении, ну, а да. Прохоров рядом строит какое-то невероятное, охренительное. И мы такие смотрим такие, и мы такие начинаем подниматься и говорить, ребят, пошли туда, там круто, да. Там круто. Но почему же он не строит, а хочет забрать наше? Вот же в чем вопрос. Ну это очень неправильно.
Ну, потому что, видимо, не способен построить, может только забрать, понимаете? Вот и все. Вот. И вообще сейчас вот то, что со здравоохранением, вот говорится, что оно там сейчас бесплатное, поэтому плохое. Это все брехня, оно все платное. Вот. На самом деле мы платим налоги, мы платим, соответственно, отчисления в фонды ОМС или там дополнительного медицинского страхования,
да?
Вот. За все это платится, все это покупается, врачам платят зарплату, здания обслуживают, все покупается. Другое дело, что, наверное, там надо сделать как бы частным не само здравоохранение, вернее, разбираться не со здравоохранением, да, а с коррупционерами вокруг здравоохранения. Вот. И тогда, возможно, будет гораздо лучше. Вот
заканчиваем,
этом,
на чем начали. Заканчиваем, на чем начали. Помните, я рассказал историю про Западную Сибирь, где собирались оборудовать больницу за 140 миллионов долларов, а оказалось, что все это можно сделать вдвое дешевле. Вдвое дешевле.
Вот надо стрелять. Надо, грубо говоря, стрелять было не тех, кто собирался вдвое дешевле, а тех, кто ему мешал.
Ну да. Спасибо. Хорошо. 10 часов 58 минут. Погнали в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Яндекс.Карты. Смотрим и обнаруживаем. Секундочку, у меня перезагружается все это. Вся эта история. Внешнее третье транспортное кольцо на 5 часов по циферблату. Кошмар, кошмар. Потому что там зона ремонта. Всюду и все, ничего не едет. Дальше. В город. В город все прилично и пристойно, кроме Киевки. Киевка не едет. И вокруг нее внутренний МКАД почему-то тошнит. Все остальное хорошо, 2 балла. Ребят, лучше города нет. Все, все в отпуске. Понятно, все в Алуште. Все в Алуште. Вот Фроги только здесь остался. Фроги, где едете, что видите? Сейчас его, сейчас успею. Все в Алуште. Фроги, Андрей Спасатель в Алуште, все и так далее.
Да. Андрею просто завистки белые. Да. Я как раз на внутреннем МКАДе, вот от профсоюза стоим. Да. А по поводу Прохорова, 2 слова.
А?
По поводу Прохорова, 2 слова, позвольте.
Давайте 2.
Он просто пытается стать на место государства, стать монополистом. На языке респонденции называется на разные услуги.
Вот именно, вот именно, вот именно. Он хочет стать на место государства. Больше ничего. Хочет стать на место государства. В движении, в движении, в движении, в движении. 7373. Где едете, что видите? Здравствуйте.
Еду в область по Симферопольке. Город стоит 8 км, она крепкая.
Это из-за ремонта, да?
Да, там что-то перерыли опять.
Как-то. Сужение. Спасибо, спасибо большое. Держитесь, хорошего дня вам. Хорошего дня. Ребят, да, в город стоит, там 2 зоны ремонта, и все перерыли, и все ужасно. Но на Киевке хуже, чтобы вы знали все. Отлично, мы заканчиваем выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 7 июля. Подъем.